Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:06, понедельник, август, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве. Евро 87.14, доллар 74.01 уже, а нефть Brent 43.30. И всех предупреждаю, если вы не в курсе, у нас на Тверской теперь перекрытие до 5 числа, там все. То есть на Тверскую не вздумайте ехать, пожалуйста, она закрыта полностью, практически. Ну, то есть с определенного момента, если вы едете из области перед мэрией, она закрыта и все. Вам придется уехать куда-то в переулок. Если вы едете из центра, то же самое, вы не сможете заехать на Тверскую. Я думаю, что этот факт стоит учитывать, когда вы передвигаетесь по городу. На всякий случай. Потому что я не учел этот факт. Ну, ничего не изменилось, поскольку я езжу рано. Но я думаю, что если вы выезжаете попозже, для вас это будет важно. Еще раз, сегодня до 5 числа, со 2 по 5, перекрыта Тверская. Будьте внимательны, пожалуйста. И когда вы, например, заезжаете туда... Вот заезжаете туда, и вам кажется, что она, да вот, вроде бы и не перекрыта. Нет, вы чуть-чуть проедете, она перекрыта. Не думайте о другом ни о чем. Имейте в виду. Она перекрыта. Все. Как самочувствие? По голосу как будто заболели.
Нет, просто стал взрослее, мощнее. Решил посоревноваться с Джигурдой.
Так, в том году только меняли, пишет Георгий. Так, ну, естественно. Да каждый год меняют асфальт. Вы живете на севере. Асфальт здесь не держится, он умирает. Машин много, все разваливается. Его, естественно, меняют. Все. А что там случилось? Ну, вроде как, ремонтные работы, Сергей, вроде как, да? Сегодня еле встал, а до отпуска еще 20 дней, пишет Сергей. Пораньше ложитесь, Сергей, пораньше. Потому что когда поздно ложитесь, потом сложно вставать. Бордюры меняли на Тверской? А там бордюры, что ли, сейчас меняют, Алекс? Вы просто так пишете или вы в курсе? Потому что бордюры меняют. Там, по-моему, асфальтовое покрытие меняют, нет? Как мне показалось, как я понял. Потому что для того, чтобы менять бордюры, не нужно перекрывать всю улицу, как вы понимаете. Достаточно половину полосы перекрыть. С той стороны, где ты меняешь бордюры, и все. Нет. Значит, не только дело в бордюрах. Имейте в виду, пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира. Мое дело предупредить. А вы там дальше можете разбираться в этом вопросе, конечно. В автобусе еду на работу огурцом, пишет Григорий. После парада от танков покрытие испортилось. Вот и меняют, пишет Константин. Да не, я после парада и танков ездил там. Ничего там не испортилось вообще ни разу. Все там было нормально. Ну, относительно. У меня вообще, в принципе, претензий к Тверской не было в последнее время. Я уж не знаю, что там конкретно меняют, но что-то меняют. Видимо, есть какие-то претензии. У меня не было. Как у автомобилиста, я проезжал, в принципе, чувствовал себя вполне комфортно. Вот вопросы по МКАДу у меня есть. Потому что, конечно, колейность. Колейность? Такое слово же, наверное, есть. Вот прям адское. Особенно в левой полосе. Я вот вчера ездил. Не очень мне понравилось, не очень, неприятно. То есть вот МКАД, да, вопросов много. К Тверской у меня не было вопросов. Так что вот как-то примерно так. Прокомментируйте голосование у кого? И фамилию мне пишет человек. Вы думаете, я в курсе голосований у всех людей, что ли? Что за голосование? Напишите мне 17-й, чтобы я его мог прокомментировать хоть как-то. И где оно вообще, это голосование, проводилось? То есть смотрите, пока вы пишете, я вам скажу так. Если голосование проводится в интернете, то его можно вообще никак не комментировать. Вот кто-то сейчас скажет, а почему? Как так? Как так? Ну вот эти все опросы в интернете, их можно не комментировать вообще ни разу. По одной простой причине. Ты же не знаешь, кто там принимает участие в этом голосовании. Ну, ты не в курсе. Там же регистрироваться ничего не надо. Ну, ты зашел у кого-то там в Телеграме или ВКонтакте или еще где-то, нажал на галочку. Ну, ты же можешь зайти из любой точки планеты. У тебя же никто паспорта не спрашивает, правильно? Никаких там удостоверений, открепительных, талонов, ничего ты там не правильно, не берешь же для того, чтобы проголосовать. Поэтому все эти голосования в интернете... Ну, я имею в виду вот такие заведенные, опросы всякие разные. Они показывают практически ничего, кроме того, как настроены подписчики того или иного человека или того или иного ресурса. Ну, примерно как голосование на радиостанциях на разных, понимаете, да? Один и тот же вопрос, голосуешь здесь, так, там, сяк, в третьем месте еще как-то по-новому. Зависит от аудитории. Вот и все. Ну, аудитория, это, вы понимаете, голосование, это не социологическая выборка. Но вы, тем не менее, можете мне написать. О доверии к власти в Ютьюбе голосовали там у одного человека, пишет 17-й. Но это не репрезентативная выборка, может такое голосование не смотреть. Вообще, хорошее оно, плохое. Тем более, что я его не видел, поэтому я не знаю его результатов, 17-й. Я не знаю, там сказали, о боже, какая потрясающая у нас власть. Или, о нет, у нас ужасная власть, я не знаю. Без разницы, все равно смотреть это не нужно. Ну, то есть, только в качестве развлечений. Как говорится, по фану. Вот некоторые говорят, по фану. Вот по фану можно посмотреть, проголосовать, что-нибудь. Но не более того. Так, привет из солнечной Керчи, пишет Алекс Шу. Даже Керчи, можно сказать. Страшная авария на шоссе энтузиастов. Седан практически полностью ушел под фуру. Берегите себя, пишет Андрей. То есть не оттормозился, прям под фуру ушел. В этом смысл. Олег, что-то... А что проспект маршала Жукова? Провал отремонтировали? Не знаю, не могу сказать. Вот говорю про то, где перекрыто. Можно ничего не смотреть. Результаты очевидны всегда, пишет Анатолич. Не знаю... А, хотя да, Анатольевич, в принципе, что, не знаю, то, конечно, знаю. Если вы заходите на какой-нибудь протестный ресурс, там будет результат, значит, все плохо сделано. Если вы заходите на какой-нибудь провластный ресурс, там все хорошо, все классно, все здорово. Вообще супер. Поэтому да, наверное, в этом смысле вы правы. Если вы это имели в виду, тогда я с вами соглашусь. Уж простите, пожалуйста, за мое согласие с вами. Поэтому да, результат известен заранее. Ладно, давайте, во-первых, с прошедшим праздником десантников всех поздравляю. Да, и вопрос. Вы чего там устроили в парке Горького вчера? Я прям таки представляю сцену из фильма. Да? Такая темная комната, плохо освещенная, с зелеными стенами. Следователь напротив, десантник. И вопрос. Ты за что росгвардейца избил? За дело. Плеер верни. Вот и все. Да ты понимаешь, я тебя могу задержать. Тебе надо. Ну, вот так вот оно было. Что это вчера было такое в парке Горького? Что за ресталище? Говорят, массовая драка была, но потом выяснили, что не массовая. Но инцидент был, на видео снят. Росгвардейцы дерутся немножечко с, значит, десантниками. А десантники немножечко с росгвардейцами. Предстоит еще, видимо, следователям разобраться в этом деле, кто кого ударил и за что. Но из того, что я видел в интернетах, пишут, что десантники сильно размахивали флагом. А росгвардеец сказал, вы там другим-то не мешайте, вы размахиваете, но не так сильно. И это его задело, оскорбило. Странные дела, конечно, происходят. Но раньше, пока не было росгвардии, и потасовок с росгвардией не было, обратите внимание, у десантников. Они там сами по себе развлекались, слегка там ломали лотки, били людей, купались в фонтанах. Все было нормально, все было нормально, все было как всегда. Да, старые добрые традиции. А тут вот, видите, им дисциплину решили привить. Но вообще странно, конечно, всегда мне было, и странно и сейчас. Как так? Но это же наша элита. Десантура — это элита. Ну, элита себя так не ведет. С другой стороны, это военная элита, как вы понимаете. И парни горячие, и парни любят... Ну, кулаки чешутся у некоторых. У некоторых чешутся кулаки. Тоже вчера с этими синяками сцепился. Завязывать надо с дичью этой, пишет подозрительная сова. С какими синяками вы сцепились? Не понял. С десантниками, с росгвардейцами, с какими-то другими синяками. С кем вы сцепились? Объясните, пожалуйста. Это не элита, пишет Артем. В военном смысле элита. Не, ну понятно, что есть еще и пилоты, ну в смысле летчики, пилоты там непонятно что, на огромных самолетах летают, летчики есть, летчики, но это суперэлита, суперэлита, с ВДВшниками, синими пьяными, а, вы поэтому их называете ВДВшники, а не десантники, понял, а почему зацепились, что случилось, подозрительная сова, там большинство срочники, какая это элита, пишет Артем. Ну и что, срочники или не срочники, какая разница? Или они не получают должного? Ну, то есть, должной подготовки не получают срочники или что? В чем смысл, то есть, сообщения? Я бы хотел понять, Артем. Значит, Караулова ваш коллега, а не просто человек. Мне все равно, мне вообще плевать на всех моих коллег, на всякий случай. Говорю, кроме тех, с которыми я работаю. Мне присуща корпоративная этика в рамках тех коллективов, в которых я тружусь. Все остальные и их судьба меня вообще не волнует ни разу. Ну, так вот, ну, к сожалению, для них, наверное, к счастью для меня, там, коллега, не коллега, вообще все равно. 7373948, не готов надевать майки, ходить с транспарантами где-то, нет, неинтересно. Алло, здравствуйте.
Доброе утро,
да, Алексей, пожалуйста.
За ВДВ, да? Или вы не за ВДВ?
Я так понимаю, что слава ВДВ правильно говорить, ну ладно, да.
Слава ВДВ, да. Вчера удалось поприсутствовать, Денис Павлов.
Да.
Я забыл представиться.
Да.
Вчера был я вот в парке Горького. Знаете, какое у меня ощущение сложилось? Я был в час дня.
Какой?
Парк Горького не хочет, чтобы, по-моему, больше эта площадка была праздником для ВДВшников. То есть я был, заходил туда в час дня, их было много.
Угу.
Они пили водку, было много Росгвардии, порядка 5 автобусов. Потасовку я не застал, то есть вот они распевают, да? Но в 2 часа я уже слышал от них такие разговоры. Ты знаешь, меня уже не лезет, давай-ка пойдем отсюда. То есть так как ковид, не было ни сцены, ни беретки, которые они одевали в том году на парк. То есть они полностью решили сделать, ну как вот мы с вами привыкли, парк, где там гуляют семьи, дети, люди катаются на самокатах, да. И я прошел прямо до Воробьевых гор с товарищем, ко мне из Красноярска приехал знакомый. Я ему показал, что такое день ВДВ в Москве. Ну, как-то ощущение такого, что праздника, это просто вот какое-то собрание таких серьезных мужчин, пьющих водку было вот у меня.
А почему, я вот сейчас начну, значит, спрашивать, а почему надо обязательно пить водку в парке Горького? Почему нельзя пить водку?
Вы знаете, подошел вчера ГУМу, они молятся с утра, да, они пронесли иконы, и там была совсем другая атмосфера. Там были серьезные мужчины в костюмах, которые перекрестились и поехали на дачи или в рестораны.
Ну да, отдыхать.
А мне кажется, те, кто гуляет в парках, это те самые как раз, ты служил, я служил, вот, наверное... А по поводу потасовки...
А я правильно понимаю, что вот с этим ничего не сделать? То есть, вот никто
надо объяснить. Нет, вот это в том числе и ваша задача.
А как объяснить? Ну, меня же не послушают.
Ребята,
то есть, вот знаете, если бы я служил в войсках дяди Васи и выходил бы в эфир и говорил, мужики, ну что творите, что позорите? А так, что я могу сказать? Не ходите, зачем вы это делаете?
Они такие, идите в кафе, такой? Это парк. В парке водку на лавочках не пьют. Для этого есть кафе и ресторан.
Не послушают. Скажут, ты, да, кто ты такой?
Сюда иди, да.
Да, конечно, ты кто такой? Где твой берет? Где тельняшка? И там, я за тебя кровь проливал! Вот так вот. Ну, примерно. Даже если не проливал ни разу никакую кровь, но что-то проливал. Ну, допустим, есть те, кто действительно проливал, есть те, кто говорят, что они проливали кровь. Ну, помните, фильм «Вор» был с Машковым? Помните фильм «Вор» с Машковым? Где он, значит, рядился в офицера, вор, и изображал, что он кровь там за кого-то проливал. В самые такие ответственные моменты, когда у него документы начинали проверять или что-то такое, он... Документы! Да я за тебя кровь проливал! И вот так вот рубашку рвал, а у него татуировка Сталина на груди у него. Я за тебя! Вот перед кем я держать ответ буду! И татуировка Сталина. Я не знаю, сейчас модно или не модно политических лидеров татуировки делать на груди, но вот тогда, видимо, делали некоторые. А может быть, это перегиб сценический, ну, понимаете, сценарный. Я за тебя какао проливал на пищеблоке, пишет Кэнди Бум. Не тельняшка, а полосатка, пишет Деко. Да без проблем, Деко. Вчера в дневник новостях в прямом эфире из парка Горького корреспондент оговорился, пока все в порядке, пишет Мартын. Чем дальше от войны, тем больше разведчиков, пишет Родер. Бесполезно пьяному объяснять. Не, ну они же трезвые-то иногда бывают. Но иногда же бывают трезвыми, я правильно понимаю? Но сколько раз я разговаривал с десантурой, вот, а мне приходилось разговаривать именно что с очень серьезными людьми, вот, а сейчас они бизнесмены, сейчас они, ну, состоятельные граждане, которые когда-то, вот, отдали долг родине, они не приветствуют такие вот попойки, но с другой стороны, я посмотрел видео, там много людей, прям много людей, очень много людей. 7373948, понимаете? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей Валерьевич, мое почтение.
Здравствуйте.
Так вот, догонка вашей мысли. У нас во дворе живет такой человечек, ну, пьянчушка. Так он на день пограничника, где-то находит фуражку зеленую и выходит на улицу. И на день десантника десантник выходит.
А, ну ряженый бывает такой, да.
Я думаю, что там будет половина таких на ЦПКО.
Просто ряженые. А как вот, скажите, проверить? Вот тогда, может быть, не пускать тех, кто... Ну, ряженых не пускать, но как их не пускать? Как понять?
Никак их не проверишь, Алексей.
Никак? Нет возможности. Никак
абсолютно. А можно еще вот для меня лично, мой взгляд, это элиту армии. Угу. Для меня элита – это морфлот и погранцы.
И погранцы.
Они всегда... Да, они всегда в состоянии войны и гибнут первыми в случае любого конфликта.
А почему тогда ни морфлот, ни погранцы не устраивают попоек в парках у нас? И
потому что это элита, Алексей, я же сказал.
А, поэтому. А понял, то есть культурные, да. Они, культурные. Спасибо. Но один раз я помню, это еще в детстве, в деревне. Иду я по улице, вдруг выходит навстречу дядька. Ну, не мой дядька, а дядька, знаете, как вот. Какой-то дядька идет. И выходит этот дядька. И такой, ну чё, пацанва, вот так вот, здравствуйте, граница на замке, ключ в кармане, вот так вот, и бьет по карману штанов, показывает, типа, ключ в кармане, и уходит. Я потом осведомился, был день пограничника, то есть я один раз видел такого пограничника, один раз, граница на замке, ключ в кармане. Ну, мы его поздравили, ну, в смысле, не поздравили, мы сказали, да, в кармане, все, пацанва, гуляйте, вот так вот, ладно, ладно, мы и гуляем, все, давайте, ну, хорошо, хорошо, мне кажется, Нагиев взял свой образ с этого человека в итоге, ну, все, пока, пока, сказал он в конце. Заставлять каждого прыгнуть с парашютом перед входом в парк, пишет молодой дедулька. Слушатель про войска спецназначения забыл. Вот точно элита, пишет Андрей. Десантники сильны только толпой, пишет Игорь Николаев. Тот самый, который дельфины, русалки. Или однофамилец просто. Сильны толпой, тезка точнее. Как любая пацанва, поодиночке единицы могут за себя постоять. Ну, я бы таких вещей не говорил, Игорь. Мало ли что может произойти. Погранслужба теперь ФСБ, пишет Григорий. Не звели тельняшку до полосатой майки алкоголички, пишет Валерий. Злятся. Слушайте, я попрошу позвонить десантников. Товарищи десантники, позвоните 7373-948. Объяснитесь, ну сколько уж можно? Мы уж думали, прошли те времена, когда вот эти вот все какие-то пьяные драки на день ВДВ, вот эти вот купания в фонтанах, все равно вот это сохраняется. Это традицией назвать нельзя. Ну, то есть, это не традиция. Я так понял, у десантников другие есть традиции. Светлые и хорошие. А это нельзя назвать традицией. Так что происходит? Ну, почему без этого нельзя? Вот давайте так, почему без этого нельзя? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да-да-да, пожалуйста.
Доброе утро, с праздниками.
Да-да, но вы не десантник, я точно знаю. Давайте еще новый телефон себе найдите. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Андрей зовут. Мантич, да, я пожалуйста. Десантник. Слушал, да. В 2008-м не мельнулся. Вчера провел в отличном парке день с семьей, ни грамма алкоголя, просто получил отличное впечатление, все вот это вот.
А вы в парк Горького ходили?
Нет, я не в парк Горького ходил, в Подмосковье, в Троицкое. Собственно, все люди разные, во-первых. Во-вторых, ну, среди обычных людей есть не очень хорошие, есть хорошие, да, и, ну...
Нет, я даже смотрел, когда это видео по тасовке, там как было? Один в драку ввязывается, а были те, которые говорили спокойно, и всех остальных убирали от этой драки, типа,
да,
ребят, вы
да,
чего?
Да, да, есть адекватность в человеке, если она есть, то есть, если нету, то крышу сносит. И на день ВМФ просто это не афишируется, никак не показывается.
Ну, понятно, но у них не такое массовое обычно, да, вот они так вот, не так массово празднуют.
Ну, наверное.
Хотя, с другой стороны, да, спасибо. Может быть, это у нас, да, в Москве не так, а в других городах?
Я видел в Коломенске один раз на день ВМФ, там купались моряки, и прям в Москве реки, и они там пили винишко и кричали на всех: «Эй, идите сюда, сухопутные».
Ну, понятно.
Люди разные, понимаете.
Аквамены. Понятно, спасибо большое. Сухопутные, сюда иди. Вот так. Было или нет? А я в морской авиации служил, у меня и тельник, и форма морская, а погоны голубые, пишет молодой дедулька. Вчера на полумарафоне десантники бежали 21,1 километра. Есть нормальные ребята, пишет Иван. Иван, мои друзья принимали участие в этом полумарафоне. Кстати, один из них десантник. Кстати, я его вчера поздравил с его праздником, и, но он сказал, какой ты сухарь, Алексей. А я его поздравил так, я ему сказал, Сергеич, ура. А он мне сказал, какой ты сухарь, Алексей. Потому что там все в группе поздравляют, ну, группам, где мы общаемся все вместе там, да, в Телеграме, вот, все поздравляют так серьезно, там такие большие полотна, значит, я ему сказал, Сергеич, ура. Какой ты сухарь. Ну вот он тоже, кстати, вчера бежал полумарафон. Они еще меня пытались склонить к этому полумарафону. Я им сказал, нет, спасибо, друзья, спасибо большое. И я потом смотрел в Инстаграме, смешно, значит, ну я же подписан на друзей на своих, естественно. Вот, и я смотрел в Инстаграме, как он, значит, бежал по всей Москве и просто время от времени фотографировался на этом полумарафоне. И можно проследить, как его лицо менялось, когда вот там, видимо, ближе к 21-му километру оно уже было не таким беззаботным, как на первых каких-то метрах. Но молодцы, видите, у меня друзья развиваются на самом деле. И вот вам пример, десантник. И ничего, и не пьяный, и в драку не ввязывался, а бежал себе полумарафон. Обратите, пожалуйста, на это ваше пристальное внимание. Спасибо, что напомнили про полумарафон, я бы забыл о том. Десантники, какие бы ни были, в отличие от Либерды, всегда станут на защиту Родины, пишет ДМД. ДМД, да кто бы сомневался. У меня племяш проскакал 21 километр, доволен, пишет Сергей. Про лицо хорошо, знакомая тема, пишет подозрительные слова. Ну там правда, вот он бежит, первая фотография прям налегке, прям на изи, как говорится. А последнее уже видно, что, ну как бы, бодрится, конечно, бодрится, безусловно. Но все равно ощущения уже, до года не те. Служил-то когда, да? А сейчас бегать приходится опять. Тоже, вот вы даете, а? Кто вас заставляет бегать вообще? Зачем вы это делаете? По Москве вчера носились. Я говорю, у меня сколько там, наверное, человек 5 друзей бежали в этом полумарафоне. Серьезно, все вместе. Лех, может быть, с нами? Я говорю, да нет, я на диване. Потом расскажете, как было. Потом просто, ну что, как было? О, здорово, вообще классно. Я говорю, ну да. Вчера гулял в Коломенском, в кафе отдыхали, десантники немного шумели за углом, дежурил Пазик и из 15 полицейских, пишет Георгий. Из-за одного пьяного дебила нельзя всех мазать черной краской, пишет Борис. Я и не мажу. Что делать с этими дураками пьяными? Вот вопрос. И этот вопрос в первую очередь задаю всем тем, кто с честью несет свое звание десантника, понимаете? На день флота тоже парни напиваются «Будь здоров», на флоте не говорят «сухопутный», говорили «сапог», так как на флоте сапоги крайне редко входят в форменную одежду. «Сапог! Сапог! Сюда пошел! Сюда иди, сапог!» Нет? Я моряк, служил на коробке 2001-2003, никогда мы не орали на других сухопутные, мы дружелюбные, не кичимся, мол, мы крутые и так далее, пишет шеф-комендор. Знакомый 3 последних месяца отслужил водилой при ВДВ на УАЗике и дембельнулся, теперь празднует по всем правилам, пишет Василий. Ну, вообще, в принципе, наверное, может быть, это и правда, да, есть уже у нас такая проблема, и не только у нас вообще, у людей есть такая проблема, проблема неофитов, так называемых. Вот кто только присоединился, это называется. Потому что тому, кто только что вошел в какое-то братство, да, вообще в любой коллектив, ему нужно доказать, что он самый-самый преданный член этого коллектива. Возможно, речь идет как раз о тех, кто не так давно отслужил, может быть, на УАЗике ездил, может быть, еще какие-то дела делал, может быть, действительно служил, но ему хочется показать себя. Ему хочется показать себя. А вот эти взрослые дядьки, у которых уже бизнес, у которых дети, у которых уже внуки, ну что, они прям фонтан будут прыгать? Ну давайте так, по-честному. Какой фонтан? Они вон в баньку поедут там, да, судья, прокурор, все вместе собрались, как следует, нет? Разве нет? Кто не прыгал с парашютом, называется Матуба. А что это такое? Димон, я не знаю, ты ругайся-то, нет? Что было за брошенный стаканчик? Знаем, теперь посмотрим, что будет за драку с Росгвардией, пишет Дмитрий. Я думаю, все будет плохо. Там уже выявили тех людей, которые дрались с Росгвардией. И я так понимаю, по ним работает следствие. Я думаю, что ничего хорошего не будет с ними. Единственное, но, в чем отличие? Вот за того, который стаканчик, вся либеральная тусовка вписалась. Сразу, за секунду. А за этих никто не впишется. Вот какая беда. Сейчас этих парней накажут. И всем же будет все равно, правда? Такие дела. По дурости, опять по дурости все. Но тем не менее, всех остальных, кто глупости не совершает, с праздником, с днем ВДВ, хоть с запозданием, но у меня просто эфира не было, да, вчера. 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Моя программа. И количество случаев COVID-19 в мире превысило 18 миллионов. Число летальных исходов с начала вспышки заболевания во всем мире составило 687 930 случаев, видимо, да? Так нужно сказать. Поэтому, да, об этом пишут «Аргументы и факты». Обратите внимание. Побег из Кандагара. Как российские летчики спасали себя в Афганистане. Исторический материал тоже читайте. А мы пока пойдем дальше. В 8.36, напоминаю, нефть Brent 43.30, прямо сейчас доллар 74 ровно, евро 87.10, доллар под 74 упал, 73.99 в эту секунду. Внешняя сторона МКАДа, упал мотоциклист, район Сколково, будет пробка, вроде живой, пишет молодой дедулька, спасибо. Я сейчас посмотрел видео, вот нам слушатель писал по поводу аварии на шоссе энтузиастов, это я понял, с другой стороны МКАД, тут там, конечно, ад. Там прям автомобиль влетел под фуру. Я думаю, сейчас будет опубликована эта новость на нашем телеграм-канале. Телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». Ну, жуткое дело. Я даже не знаю, с какой же скоростью он ехал, чтобы так... ну, до заднего бампера такое ощущение он въехал. Но если там остался багажник, то это вот все, что осталось от автомобиля. Серьезно, очень сильно пострадал. Не знаю... даже что сказать по этому поводу. Очень быстро ехал, видимо, человек. Сильно быстро. Что там с Маском и SpaceX? Приземлились, все нормально. Crew Dragon приземлился, их встретили, все в порядке, все хорошо с Маском, дай бог. И слава богу. Ну, вот примерно так, потому что когда и если космические корабли не приземляются в штатном режиме, могут быть жертвы, как вы понимаете, а в этом ничего хорошего нет абсолютно. Что ж, мы пойдем дальше, потому что много чего произошло, пока ничего такого нового не происходит, но много что произошло, и я думаю, это требует определенного обсуждения. Мы поговорили про... парк Горького и драку некоторых десантников с Росгвардией. И вот еще новость, которая всколыхнула интернет-пространство. Во всяком случае, «Спартак» официально сообщил о переходе в клуб Александра Кокорина. Фанаты команды встретили эту новость шутками про то, что нужно прятать стулья в раздевалке, чтобы... Ну, вы поняли. То есть Кокорин вернулся по-настоящему уже, по-настоящему прям в большой спорт, в высшую лигу футбольную. Для... По меркам нашей страны, естественно, да, не в Барселоне он играет и не в Реале, но тем не менее, да, это выше некуда для Кокорина. Вообще, у меня было полное ощущение, что после тюрьмы он уже в спорт не вернется, а он, смотрите, вернулся, и, видимо, его ценят настолько, что считают, что он будет показывать результат. И, видимо, он этот результат показывает. Вот что самое интересное. И в этом смысле, да, если не быть придирчивым человеком, не выпендриваться, а оценить работу конкретно Кокорина, ну, значит, молодец. Значит, молодец, правильно? Ну, если вот так откровенно друг другу сказать, ну, молодец. Не каждый бы, наверное, смог, а он смог. Значит, тренируется, значит, старается, да или нет? Стулья к полу прикручивать, пишет Алексей Владимирович. Что-то с курсом рубля и доллара не так. Надо Центробанк отдать десантуре, они быстро доллар спустят на землю, пишет Михаил. Его же наоборот... А, доллар спустят на землю, согласен. Нормально играет парень, пишет Александр Первый. А второй что, Мамаев тоже играет? Не знаю, Алекс, вот новость знаю про Кокорина. Вот сейчас про Кокорина все рассказывают. Вообще, меня удивило, я почитал в интернете, меня удивили люди, которые говорят, что ага, вот, вернули, значит, этого преступника. Слушайте, я не понял такого посыла, и я не понял, почему на него ругаются, по одной простой причине. Он же уже отсидел. Ну, то есть он отбыл наказание, он срок отбыл, все. Он совершил преступление, он получил за это наказание, и теперь он может дальше жить нормальной жизнью, правильно? То есть меня удивили те люди, которые хотят какой-то дальнейшей расправы над ним, а мне кажется, это странным. Если ты совершил проступок, ты за него понесешь наказание. Если ты наказание это понес, все, вопросов нет больше. Или что? Или мы пожизненно теперь его будем никуда не пускать, ненавидеть, проклинать, злиться на него. Зачем? Ну, дурак, да, дурак. Ну, пил, да, пил. Ну, сделал что-то, чего не нужно было делать, да. Но наказание-то уже все, оно было. Соответственно, я не совсем понимаю тех людей, которые агрессивно реагируют в этом смысле. Я не, ну, а что вы хотите, чтобы человек, который оступился и понес за это наказание, он вечно гнил в тюрьме или в какое-то он уходил в криминальное сообщество? Что он должен делать? Алло, здравствуйте. Не получилось? Извините, 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, Павел, Москва.
Да, пожалуйста.
Я считаю, как он сделал, конечно, неправильный выбор клуба.
Почему?
Потому что, ну, «Спартак» вообще шатает, потому что за последние 17 лет у них смена тренера была 14 раз. И сейчас «Спартак» не попал ни в одни Еврокубки. Ну, а, да. Мамаев, он в Ростове, и он с Ростовом заняли они пятое место, и он будет играть в Еврокубках. То есть Кокорин ничего, как бы он из одного клуба никакого перешел в другой клуб никакой.
Так может клуб, быть смысл в том, что благодаря ему получше клуб будет играть, нет? Клуба.
Ну, я не думаю, что лучше клуб будет играть. Там дело не в клубе, там дело просто в руководстве клуба, которые просто, если что-то не так, сразу увольняют, если что-то не так, сразу выгоняют.
Понятно.
И так далее, и так далее, и так далее.
Понятно.
Понимаете, сама атмосфера клуба, ну, сейчас...
не самая лучшая.
Даже сами фанаты об этом говорят, как бы, да. И это свидетельство того, что там, если клуб проигрывает, там, 1-0, 2-0, на 60-й минуте 80% стадиона отсутствовало.
Да, я понял, я понял. Сергей пишет, что дело в зарплате. Ну да, у него большая зарплата, как у всех остальных футболистов, а может быть даже больше, чем у некоторых футболистов. Ну и что? Есть какое-то у нас правило, по которому человек, который был наказан, он должен получать другую зарплату или что? Ну, я не знаю, может быть, конечно, и существует, но в спорте, видимо, не существует такого правила, вот и все. Я знаю, что у нас уголовников иногда просто не берут на работу. Ну, здесь, видимо, важнее, чтобы команда играла, и важнее, чтобы команда показывала результат, нежели не брать или брать уголовника на работу. Ну, он бывший уголовник, ну, вы понимаете, да, то есть у него было уголовное наказание. Играть в Еврокубке, как громко сказано, 3 игры и домой, пишет Алешка. Более того, он сможет стать батюшкой и свой приход открыть, не понял, Иринка. Недавно в коме был скандал, отсидевший педофил вошел в депутаты. Это нормально или он отсидел и может, пишет Михаил. Но это ужасно. Вот здесь ужасно. Я думаю, что такие дела, как вы говорите, да, педофилия, здесь вообще не должно быть срока давности. А если хулиганка какая-то, ну так что, вон, те же самые Pussy Riot, да, нахулиганили, отбыли срок, и после этого поехали заниматься своими делами какими-то. Я уж не знаю, какими они делами сейчас занимаются, но тем не менее, даже Симпсоны про них что-то снимали. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Алексей, да? Меня Андрей зовут.
Да, Андрей, пожалуйста.
Алексей, я хотел сказать по поводу Кокорина и его наказания, некоторые люди, которые его обвиняют.
Да.
На мой взгляд, это абсолютно неправильно, потому что люди действительно понесли наказание, и теперь нужно только наблюдать, как они будут себя вести в дальнейшем.
Ну, да.
Если в дальнейшем это повторится, тогда да, тогда к нему какие-то уже меры более жесткие.
Не, ну если они опять начнут избивать людей в пьяном угаре, то тогда он будет рецидивистом, и все.
Да, все верно.
Ну,
поэтому действительно я согласен, странно поведение людей, которых обвиняют.
Удивительно. Я тоже вот удивился очень сильно. Прямо, знаете, такая злоба какая-то. И именно вот про деньги разговор действительно идет. Вот там такие деньги ему платят. Ну, в спорте так платят. То есть, если бы мы были с вами спортсменами такого уровня, кто-то скажет, ой, какого уровня? Ну, вот такого. То есть, я не говорю такого, в смысле, очень высокого уровня. Вот конкретно такого уровня, как Кокорин, мы были бы футболистами. Мы бы тоже получали хорошие деньги. Но мы не футболисты такого уровня. Мы футболисты никакого уровня в основном. Да, давайте будем говорить откровенно, поэтому мы футбольные зарплаты получать не будем. А если говорить о футболистах уровня меньше, чем Кокорин, да, хуже они играют, то у них тоже, в общем-то, не такие большие зарплаты. Есть же много разных команд в разных городах, которые никуда не выходят, играют где-то в десятых лигах каких-то. Ну, у них зарплаты невысокие, вполне сравнимые с остальными жителями этого города. Кстати, это касается не только спортсменов, это касается и журналистов, обратите, пожалуйста, на это внимание. Меня всегда тоже удивляло, когда берут какого-нибудь человека, который ведет программу на федеральном канале, да, у него есть имя, ну, то есть его вся Россия знает, и говорят, вот какая у него зарплата! Так, естественно, но он чуть ли не один такой, их там три человека таких. Конечно, у него такая зарплата, но он ценится на рынке. Вы посмотрите на толпу журналистов, у которых денег вообще нет. Та же самая, кстати, история с чиновниками. Та же самая абсолютно. Берут какого-нибудь чиновника, у которого очень там дорогие часы или какой-нибудь дом очень дорогой, непонятно откуда взялся, или понятно откуда взялся, неважно. Вот как они, чиновники, жируют. Так вы поезжайте в село, посмотрите, как чиновники живут. Главу района какого-нибудь там, замглавы района. Посмотрите вот на обычных чиновников в селах. Что, они там много зарабатывают, что ли? В городах сидят люди, в кабинетах. Да тоже копейки получают, как и все. Ничего там хорошего в этом смысле зарплаты нет. Ну, вообще нет. Да, ну, в принципе, и все. С депутатами то же самое. Депутата обязательно надо Государственной Думы взять и рассказать, что у него зарплата там 450 тысяч рублей. А остальные депутаты, у них какая зарплата? Ну, а у остальных нет ее. Ну, у остальных нет просто зарплаты, и все. Да, другое дело, что кто-то ворует. Кто-то ворует, это безусловно, я здесь не спорю. Но в целом, вы должны понимать, что... Ну, мы должны понимать, мы все понимаем, я надеюсь, что когда берут какого-то человека топового в какой-то сфере и вдруг начинают удивляться его доходам и экстраполировать это на всех остальных представителей отрасли, ну, это странно. Это глупо даже, я бы сказал так. 7373948, потому что практически во всех профессиях такого рода есть звезды, а есть не звезды. Вот и все. Звезды всегда получают много. Шоу-бизнес, спорт. Спорт – это же шоу-бизнес тоже в том числе. Давайте не будем этого отрицать. Это как сидеть и удивляться сейчас зарплате, ну, деньгам, да, Льюиса Хэмилтона. Ну, что, мы будем удивляться? Ну, давайте удивляться зарплатам гонщиков, пилотов Формулы-1. Ну, так их 20 человек, а остальные гонщики, остальные пилоты, они чем занимаются? Какие у них зарплаты? Ну, вот. Ну, то есть, где-нибудь ты пойдешь сейчас, посмотришь какие-то чемпионаты России, еще чего-то, там какие-то очень сильно высокие зарплаты у гонщиков. Да они больше тратят, мне кажется, чем зарабатывают. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро.
Да, пожалуйста.
Сейчас, значит, проезжал в районе Сколково, чоппер там синий, это если речь о нем была, стоит на обочине, пробки там нету.
Угу. Все вот нормально. Там, да. Да, нормально, а, ну слава.
И насчет Спартака там маленький буквально.
Давайте.
У меня знакомый, он в этом движении фанатском участвует, там, значит, какая-то система была, сговор фанатов и руководством, там игроков продавали, в общем, ну, не давали, в общем, идти вперед, все, развитие тушилось все. Угу. Сейчас это вроде как поменялось, вот ждем движения вперед.
Посмотрим. Давайте наблюдать. Спасибо большое. У Шумахера какая теперь зарплата, пишет Григорий. Ну, Шумахер разбился, когда ездил на лыжах, вы это знаете все, да, и у него с тех пор большие сложности со здоровьем, с жизнью вообще, в принципе, все сложно очень. Но у него есть сын, который сейчас в Формуле 2, ну, в целом показывает не самые плохие результаты. Я последнюю гонку не смотрел, но до этого он бывал на подиуме почти постоянно. Не первым, но тем не менее. Там сейчас наши ребята, россияне, показывают класс. Ну, действительно хорошо ездят. Я очень надеюсь, что наши попадут потом в Формулу-1 из Формулы-2 и будут показывать там наилучшие результаты. Вообще надеюсь, что у нас когда-нибудь будет российский пилот, чемпион Формулы-1. Я надеюсь. Пока ничего не обещают, что так будет. Пока. Но, тем не менее, надежда-то умирает последняя. Вчера Квят разбился. Жалко, конечно. Я смотрел гонку. Разбился. Ну, хорошо, что живой, хотя там он так вошел в бортик, что было ощущение, что, может быть, и все, то есть навсегда приехал. Квят разбился не сильно, пишет АМС. Ну, не знаю, я видео посмотрел, так, эффектно. Без спонсорства никакого пилота сразу не возьмут на место боевого пилота, пишет Роудстар. Наш победил в последней Формуле 2, пишет Олег. Да, вот вчера, ну, в смысле, на выходных. Победил все-таки, да? Отец Сергий имел судимость, и это не мешало церковной карьере. Чем Кокорин хуже, пишет Иринка. А, вы про это? 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, день добрый. Геннадий, Москва.
Да, пожалуйста.
В прошлом веке кандидат в мастера спорта по футболу.
Пожалуйста.
Вот. Вы знаете, ну, в общем-то, честно говоря, у нас рынок зарплат в футболе просто сильно перегрет. Ну, это так, он во всем мире сейчас перегрет, потому что реальных звезд все-таки меньше.
Ну, да.
А что касается Кокорина, здесь дело не в том, что вот сидел, не сидел. У нас был, извините, в свое время там и Эдуард Стрельцов, ну, несравнимая фигура, но тем не менее, да, и Юрий Севидов, которые тоже там были. А сейчас проблема в том, что вот, ну, нет такого клубного. Сейчас мы все равно вот дали в «Спартак». позови в ЦСКА, он бы тоже смотрел, идти или не идти. Угу. Трудно раньше было такое представить, в принципе. А сейчас, ну...
Ну, как, бизнес, вот, ну, бизнес.
Ну, бизнес, ничего личного, да. Вот ну, сейчас да. говорят, что в «Спартаке» там руководство само там вот не дает развиваться. Но это вот, знаете, это какие-то сказки, которыми слушать смешно. Вот представьте, вы владелец команды. Угу. И вы будете молодых игроков специально там душить, чтобы они не играли, да. Чтобы ваша команда не выходила в лидеры. Это же, по-моему, просто смешно.
Ну да, это странно.
Ты же не сам себе враг.
Ну,
человек
да.
вложил такие деньги, там, что построив стадион. Сейчас вот уйди, Федун. Вот все говорят, Федун, уйди, продай «Спартак». Угу. Очередь вы видите где-нибудь, там, объявление, куплю «Спартак».
Я да не нет, так, такого не встречал.
Вот.
Нет.
И понимаете как? Ну будет тогда судьба у «Спартака» как у «Торпеда».
Ну, а судьба «Торпеда», да? Где вот сейчас «Торпеда», что делать?
Вот о чем и разговор, да. понимаете, поэтому так судить нельзя. Попробуйте сами, как говорят. Вот вы играете в футбол, вы выведете для начала пенису в макаронной фабрике хотя бы.
Ну да.
Поймете, как... что это такое.
Да.
Вот, а это будет правдой. Вот, и что касается, говорю, ну, удач, а потому что тренеров меняют. Во всем мире тренер отвечает за неудачу.
Угу.
Нет результата, пошел на выход. Тренеров гораздо больше, чем команд.
Да, и это, кстати...
Несмотря ни на все, удачи, Саша.
Да, спасибо. И, кстати, вот к разговору о тренерах, да, спасибо большое. Почему у них высокие зарплаты у тренеров? Вот именно поэтому. Потому что одна неудача, две неудачи, три неудачи, пошел вон. Пошел вон, и все, у тебя уже не такая зарплата. В субботу в длинной гонке первый Никита Мазепин, в воскресенье, в которой Мазепин пятый, Шварцман одиннадцатый. О, не очень хорошо. Но Мазепин молодец, что взял он, да, он первое место взял. Вот действительно, и Шварцман, и Мазепин прямо неплохие результаты показывали, но вот видите, Шварцман одиннадцатый. Очень не хочу, чтобы они попали в Формулу-1 и показали себя там. Торпеда силы копят, скоро ворвутся в РФПЛ, пишет Роман. Он ведь не человек, на Содом сбил, будучи пьяным. Парень молодцом, пишет Недобрый, сравнивая Кокорина с Ефремовым. И он мне, кстати, пишет, а что там с Ефремовым? Пока подробностей никаких нет. Сидит на домашнем аресте, домашний арест ему продлили, и все. Пока никаких дополнительных фактов в этом деле мы, во всяком случае, не слышали. Ну, значительных фактов, которые можно обсудить. Будет судьба, как у Манчестера, наберем денег, пусть Федун уходит в свое любимое киевское «Динамо», пишет 98-й. Ну, то есть, вот, людям кажется, что сразу судьба, как у Манчестера, и все вообще классно и здорово, и будет судьба, да? У Манчестера хорошая судьба какая-то, я же правильно понимаю? Просто футбол не совсем тот вид спорта, который меня интересует. Но я знаю, что футболом интересуются многие. Ну ладно, пойдем дальше. Единственное, вот хотел бы заострить ваше внимание на одной простой мысли. Если человек отбыл наказание, в общем-то, по такой статье, как у него, ну то, пожалуйста, в добрый путь развивайся и больше не повторяй таких ошибок. Это мое восприятие. Идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь телефон прямого эфира, плюс 7 925 4 8 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. В Крыму уволили охранника санатория, который угрожал нагайкой отдыхающим. Вы, наверное, видели это видео в интернете, да? Атаман Черноморского казачьего войска и советник главы республики призвал казаков отказаться от использования нагаек при дежурстве на пляжах полуострова. Вообще интересная тема, я посмотрел видео. Оно устроено следующим образом. Смотрите, значит, есть санаторий, у него есть пляж. Туда посторонним входить нельзя, но, тем не менее, посторонние, как я понял, женщина и мужчина, вошли туда. К ним подошел охранник, говорит, уходите, этого на видео нет. Те, мы уходить не будем, охранник, уходите, говорит. Ну вот, на что ему отдыхающий говорит, давай иди работай, вот так вот, работай, и сбивает ему кепку с головы. Охранник берет, ну, нагайку. То есть он снимает ее, она у него на поясе была, он снимает ее, чтобы его ударить. Давай, иди сюда, отдыхающему, иди сюда, а сам пятится назад. Ну, это типичная такая манера поведения героя. Иди сюда и пятится назад. Зачем? Зачем? Ну, в бой вступай тогда. Вот, в этот момент женщина отдыхающего, которая говорит, иди сюда, давай, давай, она снимает это все на телефон. Охранник поворачивается в сторону этой женщины и выбивает у нее из рук телефон. Все, на этом видео заканчивается. И охранника уволили. И, в общем, как я понял, интернет на стороне отдыхающих. А я на стороне охранника, я вам честно скажу. И я не понимаю, за что его уволили. Я бы еще и нагайкой по хребтине прошелся этому отдыхающему. Во-первых, если тебе говорят, что это место отдыха, это мой взгляд, мой абсолютно субъективный, если тебе говорят, что это место отдыха конкретно для вот людей, которые в санатории, то есть это специальный какой-то пляж, что ты туда пришел? Если ты туда пришел и это не заметили, ну и ладно, иди купайся. Но если к тебе подошли и сказали, а вы из нашего санатория, ты сказал, нет, тогда, пожалуйста, покиньте пляж. Ты говоришь, да, хорошо, собираешь вещи и покидаешь пляж, потому что ты знаешь, что ты там гость. Ну, гость и нежеланный, тем более, гость, правильно? Все, ну, так устроен мир, на мой взгляд. Но здесь начинается, иди, давай. Нет, точнее, не так он говорил, шо ты, давай, иди, ну шо ты, давай, вот так, давай. Вот так он говорил, точно, я вспомнил. У нас в России все пляжи общественные, пишет Григорий. Да господи, Григорий, 7373-948. Так-то оно так, да трошечки же не так. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, меня зовут Артем.
Да, пожалуйста.
Вот как раз предыдущий звонивший снял с языка буквально. Помните, в Москве лет 10 назад, может быть, чуть больше, были очень распространены так называемые частные, ну, даже не парковки, а парковщики.
Да.
Когда паркуешься где-то в центре города, приходишь к своему автомобилю и обнаруживаешь там бумажечку некую, которая якобы аналог парковочного талона. Угу. Раньше это еще было очень распространено на площади трех вокзалов.
Так.
Пока не было платной парковки.
Так, так, так.
Вот справедливо заметил предыдущий слушатель, что прибрежная территория у нас не может быть отчуждена в частную собственность. То есть тут возникает вопрос, насколько законно действовал охранник. Я думаю, в связи с этим, как раз в связи с этим пользователи на стороне отдыхающих, ролик я прямо скажу не видел, может быть, кто-то...
Ну, по ролику, вот что смотрите, да, что вот, подождите, не уходите, вот по ролику пишут люди, отдыхающий, модель барина, игра в элитку, отдыхающий, значит, видно же, что отдыхающий выпрашивает, того самого, чтобы его ударили, пишет Айрат. Ну, то есть, люди пишут, что, ну, видно было, что он нарывался на конфликт отдыхающий. Но меня вот даже другое интересует. Вот по закону вы говорите, что можно прям куда угодно ходить, но ведь этому охраннику, он же тоже человек подневольный, ему сказали, так, если кто-то приходит сюда, там, из других мест, ты должен его попросить уйти. Тот подходит и говорит, уходите, мне сказали вам говорить, чтобы вы уходили. А ему говорят, давай, иди сюда, кепку сбивают с него. Ну,
вы знаете, по личному опыту могу сказать, странно. Когда я вот сталкивался с ситуацией с платными парковками, либо еще это бывают парковки организаций, когда, например, охранник ресторана вынужден говорить о том, что у ресторана могут парковаться только его посетители.
Ну да.
Ну, я в такой ситуации говорю, хорошо, спасибо, закрываю машину и ухожу. Ну, то есть машину я не переставляю, но при этом...
Ну, вариант. А я вот, знаете, переставляю, я вам честно скажу. Я потому что понимаю, что вот охранник, он человек подневольный. Ну, ему дали команду. Он говорит, ну, у нас нельзя. Ну, вот что, можно его бить, конечно, этого охранника. Он меня может бить. Мы можем драться, валяться в грязи, орать друг на друга, посылать друг друга, снимать на камеру. Но ситуация-то не изменится. То есть, если я хочу поскандалить, то да. А если я хочу решить вопрос быстро и эффективно, то, ну, не тот подход.
Ну, соглашусь с вами, спорить с людьми, которые не по собственной воле чего-то от вас требуют тоже,
И
себя не уважать, и человека не уважать.
Ну, вот сказано, например, какому-нибудь вахтеру сказано, значит, должны быть бахилы. Хотя, может быть, по закону там эти бахилы быть не должны вообще ни разу. И он вам, наденьте бахилы, а ты ему, ты чё, сюда иди, я тебе сейчас бахилы на башку надену, ты чё, кретин? Ну, после этого, если он вас застрелит, если у него есть пистолет, ну, в общем-то, понятно. Ну, все, сорвался человек. Ну, сорвался. Ну, ему поставлена задача. Задача элементарная. Контролировать, чтобы на пляже не было никого постороннего. Он не будет разбираться в законности, беззаконии, да? Если это незаконно, то тогда надо написать специальное письмо на администрацию этой гостиницы, сказать, а вас заставляют выгонять здесь, да? А вы знаете по закону так? Да, я знаю, но я вот человек подневольный. Окей, мы решим этот вопрос. Я пошел. Ушел, написал, все. Решил вопрос, чтобы этот администрация больше никогда и в голову не приходила такие задачи ставить перед охраной. Вот и все. Разве нет? Вот это решение задачи. А это просто какая-то низовая борьба, непонятная. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, понедельник, август, день 3. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве, евро 87.54, доллар 74.35, нефть Brent 43.37. Прямо волатильный доллар у нас. Туда-сюда, туда-сюда. Семьдесят седьмой по поводу конфликта в Крыму объяснял. В Фаросе на пляж вход свободный. Шезлонги отеля, их нельзя занимать без браслета отеля. Скорее всего, из-за этого конфликт. Тогда вообще не понимаю, от чего конфликт. Например, я пришел на какой-то пляж, там есть шезлонги. Их можно занимать только если у меня есть специальный браслет. Я развалился на этом шезлонге. Ко мне подошла охрана, сказала: а ты, ну, в смысле, ну, там, наверное, на вы. А вы проживаете в нашем отеле? Нет. Тогда, пожалуйста, вот переместитесь с шезлонга на пляж открытый. Вот, пожалуйста, его нельзя занимать.
Чё? Иди сюда!
Начинается вот это. Ну, ты ж там не по праву. Тогда, ну, давайте так. Если хитришь, и когда тебя на хитрости поймали, чё давить-то туда? Кстати, видео ДТП, вот, которое нам прислал слушатель, вы можете сейчас в Телеграм «Говорит Москва» посмотреть. И в моем Телеграме, он Гудошников называется, посмотрите, если хотите. Ну, конечно, непонятно. Я так разобрал, вроде бы это Камри. Сложно понять, потому что мало что от автомобиля осталось. Но, по-моему, это Toyota Camry. Куда так торопился водитель, неизвестно. Но вот уже по предварительной информации, там двое погибли в этом ДТП. Так, в жизни все очень просто. Многие годы, десятилетия государство объясняло гражданам, что их право на насилие есть только у полиции и силовых структур. Все остальное самосуд, пишет мастер. Мастер, ну если задирать человека, находится он при исполнении или не находится он при исполнении, он может вам ответить, понимаете? Это как вот видео было, где же это, в Пятерочке, по-моему, в каком-то городе, я сейчас не могу вспомнить. Помните, какой-то странный человек был в кителе РЖДшном и при этом на каблуках? И он орал на кассиршу, а потом он выбил из рук охранника ключи. Этот охранник его выключил одним ударом. Охранника этого уволили. Ну, я понимаю, почему его уволили. Я понимаю, это превышение должностных полномочий. Но вот чисто по-человечески я понимаю, почему он ударил. Я понимаю, почему он ударил. Потому что заходит какое-то чудо и начинает с человеком, который находится при исполнении своих должностных обязанностей, разговаривать как с мразью какой-то, понимаете? Разговаривать как с мусором каким-то, с каким-то грязью какой-то, понимаете? Начинает его унижать. Давайте говорить объективно, он начинает его унижать, вот, и вести себя так, как будто бы вот перед ним не человек, а не пойми кто вообще, и не пойми что даже, я бы так сказал. Так же нельзя, ну, так нельзя. Когда себя так охрана по отношению к вам ведет, вы, наверное, попадали в такие ситуации, согласитесь, неприятно, когда к вам относятся не как к человеку, а как к животному какому-то, противно. Я в такие места, если я вдруг попадаю в такую ситуацию, никогда больше не хожу. Просто не хожу и все. Я не люблю, когда персонал ко мне относится по-скотски. Но и я по-скотски к людям не отношусь. Ну, то есть у меня не возникает желания орать на кассира или орать на охранника где-нибудь. Если я вижу, что история идет к конфликту, я просто от этого конфликта ухожу. Ну, какой смысл сейчас мне здесь доказывать охраннику, что он дурак, а я умный? Ну, какой смысл? Ну, я не знаю. Это не значит, что у меня не бывало конфликтов. Бывало, но, честно вам сказать, всегда жалел об этом. Всегда думал, что, может быть, лучше было в этом конфликте не участвовать. Может быть, были другие пути решения вопроса. Да, они были. Что самое смешное, они были. Вот. Но в этот момент, видимо, эмоции перехлёстывают, и вот начинается. Ну, надо учиться контролировать свои эмоции. Ну, что еще? Какой вариант? Но это их работа, выпивать, пишет Загонова Гор. Я всем советую в Европе попробовать на охранника поорать и еще и ударить, пишет Михаил. Но это, видимо, шутка такая, да? А по-человечески непонятно, почему из-за какого-то быдла человек лишился работы, пишет Артем. Ну да. Меня очень смущает, когда охранников наряжают казаками. Очень смущает. Ну, если он казак, и он в охране работает, вот и все. Разница-то какая, понимаете? Это вы как вы скажете, а его наряжают, ну, не, даже не знаю, с кем сравнить-то, джигитом, не знаю. Но если он джигит сам по себе и просто в охране работает, вот. Это точно ваш бот? Да, Zero, это наш бот. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Никита, еще раз здравствуйте,
да.
Андрей.
Да.
Я вот живу в Подмосковье, у нас там детские площадки, все оборудовано камерами. И все время вот там вот сидят мамочки с бутылками, курят, там ночью там плюют, семечки, все, минор, ну, да. Вот это, все недовольны. Сидит в Дом культуры охранник, у него пульт, там все выводится, то есть там пропадают вещи, бывает, спрашиваем, можно посмотреть? Он говорит, ну, я не знаю, тут это все куда-то идет. Короче, вот я к тому, что, ну, если охранники есть, ну, почему туда берут вот всякое, вот, я не знаю, там какой-нибудь пенсионер, он сидит, он не выйдет,
ну,
ничего.
Потому что пульт вы сможете посмотреть только если вы напишете заявление в полицию. И смотреть, ну, будете не вы, а полиция.
Ну это даже же... если не пульт, а вот пример. Ну пусть берут нормальных людей тогда, пусть у них будут полномочия. Я тоже за то, чтобы вот он вышел этой плеткой, охреначил бы.
Так.
Я тоже ходил, делал замечания, там, строил
бесполезно.
На таких поселках.
А если вот выйдет охранник и плеткой ударит кого-нибудь, вы представляете, что будет? Скандал, ну, вот будет страшный.
Я за то, чтобы это было в законе, потому что, ну, что, вот, быдло, кто должен строить?
Имеет права, понимаете, не имеет. Вот и не может он бить другого человека, он даже задержать не может. Он может только сообщить, он может попросить, а потом сообщить. Ну, не имеет права, вот в чем дело. А вы говорите про быдло, которое ведет себя по-скотски. Ну, что вы по поводу ведет себя по-скотски? Вчера абсолютно соседи... Не знаю откуда, то ли сверху, то ли снизу, такая мощная акустика у них, что непонятно, просто начинается с утра, ну, воскресенье, утро, да, хотелось бы поспать, отдохнуть после трудовой недели, все, и тут пум, 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 аниме, эй, такая музыка, конечно, потрясающая. Кто это слушает? Самое интересное, что ты ему сделаешь? Вот я вот сосед. Мне, в принципе, можно пойти разбираться, типа, сделай музыку потише. Он мне ответит, закон о тишине я не нарушаю. А он не нарушает. Все, уже можно. Ну, это раннее утро, но уже можно. И... Ну что с ним сделать? Или у меня, я же говорю, есть сосед, мотоциклист. У него прямоток стоит на мотоцикле. Либо он вообще убрал даже трубу от глушителя. Он выезжает на улицу, и происходит следующее. И он поехал. Весь дом на ушах, весь. Все о нем знают. Я так спрашивал, а вы мотоциклисты не слышали случайно? Ну, мне интересно. А, да, да, любим его очень. У нас ребенок просыпается от него. Там, старики в инфарктах, все, полностью. В инсультах, в инфарктах. Дети просыпаются и плачут. Поехал кататься, идиот. Что с ним сделать? Я не знаю, что с ним сделать. Догнать его? Как ты его догонишь? А, догонь, ну, ладно, хорошо. Предположим, я задался вопросом. И стою на автомобиле... На выезде. И жду, когда он поедет. Я же знаю, по какой траектории он направляется, да? Я жду, когда он поедет. Весь день. Вот он выезжает. И я за ним бросаюсь в погоню на автомобиле. Чтобы что? Ну, чтобы его раздавить. Нет, это не вариант. В тюрьму сядешь. Чтобы его остановить и что? Вот я представляю, я догоняю на машине мотоцикл. Я каким-то образом останавливаю этого мотоциклиста. И что дальше? Я начинаю бить ему в шлем. Что я должен сделать? А он что начинает делать? Он начинает меня бить в ответ, в шлеме и в перчатках, кстати, обратите внимание. То есть у меня шансов меньше, чем у него на победу в этом прекрасном бою. И что дальше? Как решается проблема? Никак не решается. Я должен сказать сотрудникам ГИБДД, что у меня тут выезжает один дурак, и у него... И что? Они будут дежурить возле дома и ждать, когда он выйдет? Я должен его отследить, узнать его номер и сообщить об этом в ГИБДД, и что, они приедут и скажут, у тебя слишком громкий мотоцикл, он скажет, я не выезжаю никуда, или что, да они не приедут, ну потому что это бред, они не приедут, просто они не приедут и все, Да что, что, ну и что, он же сейчас не едет, правильно? Он возле вас стоит и газует? Нет. Все. Что делать? Остановить и сказать, простите, у вас монетка выпала, пишет Данди. И что, колеса ему не прокалывали, что ли, пишет Хабаровск. Да нет. А смысл? Пишите, Леша, пишите. Мне пишут, ну я же говорю, это же бесполезное занятие. Ну бесполезное абсолютно. 7373-948. Поэтому просто надо привыкнуть к тому, что есть сосед, у которого... И второй. А, вот такой у него звук, кстати. Просто очень громкий. КТМ. КТМ не 390, а тот, который, ну, такой повыше, типа эндуро КТМовский. Уехал. Да, да, да. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Федор на связи.
Да, пожалуйста.
Ну, на мой взгляд, все делается очень просто.
Как?
На законодательном уровне в больших городах, в частности, в Москве, запрещается разные громкие шумовые дела, мотоциклы и все прочее. Громкая музыка в автомобилях, например.
Да?
Ну, а как?
Иногда едешь на машине, слушаешь музыку спокойно себе, подъезжает человек на другой машине, и его музыка громче, чем твоя внутри.
Ну, я даже иногда слышу на соседней улице музыку, а это, оказывается, едет машина. Я называю таких автомобилистов музыкальный центр. Ну, вот положил ребенка спать вечером, окошки открыты, сейчас тепло, и вот такой дебилоид подъезжает на машине, музыку не слышно, а слышно долбеж вот это.
Да,
такой, вот, да. И вот привычка выйти из машины и стоять, пойти с кем-то разговаривать, двери открыты, и вот это вот...
Ну, потому что он же хочет привлечь к себе внимание. Серьезно, у меня, знаете, как бывает? Подъедет человек, у него музыка играет в машине. И там, например, какие-нибудь такие партии басовые, длительные и низкие. Да. Вот именно вот такой звук, типа, происходит. У меня стекла дрожат в квартире. Да. Думаю, господи, как же ты там в ней находишься, в этой машине? Что же с тобой там происходит? Это же все мозги выветрит.
Ну, я извиняюсь, но мне хочется такого человека единственный вариант просто убить сразу.
Ну нельзя, нельзя.
А как по-другому?
Ну, если убьете, то сидеть придется. Сидеть вам же не хочется, мне тоже точно не хочется. Поэтому я не знаю, что
надо принимать закон.
Надо принимать закон. Ограничить
шум. 50 тысяч рублей штраф сразу.
Сколько?
50 тысяч сразу.
50. Если превышает шум на какие-то децибелы. Ну, кто, с другой стороны, а как мерить, у кого громче, у кого превышает, у кого не превышает? Как это понять?
Слушайте, ну это же можно придумать, законом прописать. Мы так говорим, как делать? Как будто ситуация безвыходная. Ты можешь найти выход при желании?
Нет, я понимаю, но я и спрашиваю. Вот мы закон как будем прописывать? То есть вот как он должен звучать? Потому что у нас часто бывает, закон прописан, а не соблюдается. Такая проблема. Не пропишем ли мы сейчас какой-то... Просто. Так, давайте.
Пропишем определенную сумму. Ну, например, я с потолка от балды беру, например, 20 децибел потолок. 21, все, 50 тысяч штраф, все. Иди гуляй, Вася, жуй опилки. Все. Почему я должен? Вот ему надо, он едет, слушает музыку. Весь район просыпается, и ничего с этим сделать нельзя. То есть, по сути дела, он будет, грубо говоря, 50 тысяч человек, проехав по всему району. Он один, а нас 50 тысяч. Всех разбудил и уехал.
Да,
ничего сделать нельзя.
Ничего нельзя сделать. Да, в этом и проблема. Спасибо большое. Ну, 20 децибел – это тишина. То есть в квартире до, по-моему, вообще 40 децибел ночью, если я не ошибаюсь. Бывает выше, но 40 – это вот норма. Покупайте дом и живите в шуме птичек, пишет Божья коровка. Есть же измерители звука. И что, мы все будем носить с собой измерители звука, Ольга? Или, может быть, у нас полицейские будут ходить с измерителями звука? Или где они должны эти быть, измерители звука? Понимаете, вот эта техническая сторона меня интересует, как бы организовать это. Я бы готов даже вместе с вами это придумать и подсказать властям. Но у меня не получается придумать, как это сделать. Давайте обсудим тему глушилок. Излучатель высокой частоты, чтобы выжечь электронику в музыкальной аппаратуре соседей. На Митинском рынке вроде есть такие, выжечь электронику. Но это порча имущества. Это опять, ну, вы поняли, да? Это нарушение закона. Мужчина звонил, уличный шум 120 децибел, пишет Зеро. 120? Мне кажется, вы немножечко преувеличиваете. Это не самолет 120 децибел. 60 децибел – это просто спокойный разговор, пишет Арслан. Проблема в презрении к окружающим. Вопрос не решается на неопределенный период, пишет Вадим. А когда нам с вами начинают бегать дети, которые топочут так, как слоны, что с ними делать, пишет стратегический инвестор. Стратегический инвестор, тут такое дело. Смотрите, дети, да, Конечно, чужие дети — это страшное зло, если они у вас там по голове вам бегают. Ну, соседи сверху, например. Но дети — это дети, и детям прощаются такие вещи, которые взрослым, как мне кажется, не должны прощаться. Ну, ребенок может засунуть палец куда-нибудь, а потом нюхать его сидеть, понимаете, при всех. Ребенок может поковыряться в носу и съесть свою соплю. Ну, всякое может сделать ребенок. Но культурный человек, взрослый, он уже знает, что... Культурный человек, взрослый, он уже знает, что соплю надо есть в одиночестве. Ну, если уж тебе нравится поесть что-нибудь из своего носа, ну, делай это один дома, сиди и ковыряйся в носу. Но если ты на приеме где-то, да, если ты за столом с людьми, из уважения к ним, ну, можно не чесать задницу. Правда же, можно же этого не делать, можно в носу не ковыряться, можно не... О, хорошо! Давай еще, неси! Ну, можно? Ну, то есть это вопрос культуры, правда? Это вопрос воспитания. Но, честно говоря, у меня есть ощущение, что с культурой у нас большие проблемы. Я не имею в виду, с культурой у нас в России большие проблемы. Нет, я вот смотрю, сейчас видео появилось в интернете, меня даже удивило. Пьяные авиапассажиры дерутся на борту, рейс Амстердам-Ибица. Один из британских туристов отказался надеть маску, замечание экипажа игнорировал, на него накинулись другие пассажиры, случилась классическая драка. Ну, там действительно такая хорошая потасовка. Вообще, бриташка напился, представляете? То есть не русские пьяные свиньи, а английские пьяные свиньи. Обратите внимание, британские пьяные свиньи, подчиненные королевы. Вот, но смотрите, в чем дело. То есть это везде такая история, и я так вижу, что человечество вообще не стремится к культуре в последнее время, а наоборот, стремится к деградации в культурном плане. Из чего я делаю этот вывод? Я смотрю на кино, я смотрю на музыку, я смотрю на поведение лидеров мнений. Ну, то есть, вот я включаю самых знаменитых блогеров, да, мат-перемат, алкоголь в кадре, курение в кадре, все вещи, вот все, что можно было, весь букет набрать, там есть обязательно. Я так понимаю, что это не только в России, это везде так, они везде себя так ведут, правильно? И вот эти люди становятся лидером мнений. То есть они становятся, давайте по-русски, теми, кто ориентирует на себя других людей. Теми, на кого ориентируются. Ну и, соответственно, если какой-то человек знаменитый ведет себя как скотина, то, скорее всего, тот человек, которому он нравится, тоже себя будет так вести. Вот мне, например, в подростковом возрасте нравились альтернативные группы всякие разные. Альтернатива. Корн, Лимп Бизкит, например. И мне очень хотелось кепку, как у Фреда Дарста. Вот, вы знаете, у него такая кепка Нью-Йорк. А у нас таких не продавалось, чтобы она не регулировалась сзади, чтобы она была всегда одного размера, конкретно под твою голову. Круто, у нас тогда таких, ну, я не находил. И я помню, я с таким трудом нашел эту кепку, и мне так радостно было, что она у меня появилась, и я ее носил с большим удовольствием. Вот, и только через несколько лет осознал, что у меня на голове написано Нью-Йорк. А я вообще живу в России, что за бред? Я пытался найти кепку, на которой написано «Москва», и чтобы она была более-менее красивая, и я ее не нашел. Сейчас, наверное, есть, но тогда не было. Так же и здесь. Вот если ты видишь кто-то крутой, по твоим меркам крутой, тебе кажется, что он крутой, ты же ведешь себя как он, ты одеваешься как он, ты говоришь как он, у тебя жизнь такая, как у него, тебе кажется. Даже если у него жизнь совершенно не такая, и эта жизнь его экранная, а домой он приходит, он примерно семьянин, моет за собой тарелку. Сосед этажом выше по ночам медленно по полу катает какой-то шар от боулинга, пишет Дмитрий. У меня соседи все время что-то передвигают. Причем передвигают именно так вот. Вот такой вот один звук просто, все. Как будто бы, знаете, у них керамический какой-то пол, или какой-то, не знаю, каменный, и тяжелые-тяжелые стальные стулья. Вот такой звук. Я не знаю, что они делают, но это каждый раз. И именно ночью. Днем их вообще нет. Они такое чувство, днем спят. А ночью у них вот это начинается. Ну, иногда еще бывают всякие эротические вещи. Но на эротические вещи я не обижаюсь, потому что, ну, почему нет? Ну, почему нет? Все молодые, все дела. Ну, единственное, что иной раз, ну, уж очень сильно они стараются, конечно, произвести эффект. Я так понимаю, в первую очередь, друг на друга. И такие прямо крики, визги, ну, то, я же даже думал, может, кино снимают. Может, кино какое снимают. 120 дБ, это слуховой порог человека. При превышении этого значения можно травмировать уши. Это очень громко. Самолет, оркестр, вблизи, пишет Вадим. Надо в ответ пенопластом скрипеть, пишет Григорий. Ну да, если я буду по ночам скрипеть пенопластом, я утром к вам сюда не приду. Это не шар от боулинга, это арматура в бетоне остывает, пишет Дмитрий. Ничего себе. Эта машинка стиральная визжит. Не-не-не, не машинка. Машинка у меня была у других соседей. Там такой звук. Ну, нельзя же ее закрепить, правильно? Нельзя ее поставить на резиновые вот эти вот подставочки аккуратно, чтобы она не так сильно вибрировала. И вот она начинает. А потом вот это, и визг уходит. Там трубина это. Ну, по звуку. Думаешь, господи, когда же это закончится? Это люди стирают ночью. Знаете, почему люди стирают ночью? Деньги. Ночью электричество дешевле. Вот, серьезно, вот что можно было бы на законодательном уровне сделать, так это электричество ночью сделать дороже, а не дешевле. Ну, или хотя бы по той же самой цене, чтобы люди перестали в этом смысле экономить. Потому что все экономят ночью, и все стирают ночью, и моют посуду. А посудомоечная машина — это тоже, я вам скажу, не бесшумная вещь вообще ни разу. Днем общий шум улицы не дает услышать соседей, пишет Руслан. Я живу на последнем этаже, в этом плане сильно проще, пишет Иван. Да, вы над всеми доминируете. Но я обратил внимание, что громкая музыка, если даже под вами соседи живут, все равно вас будет утомлять. Все равно она доходит до вас. Думаю, ладно, пойду поиграю в Формулу-1. PlayStation себе купил. Все, я сорвался, я сломался. Я купил себе PlayStation. Установил Формулу-1 и все. Ребята, несколько дней я был потерян для общества. Сейчас, я так понимаю, я все-таки вернулся к жизни. А так все, я вообще был потерян. О, как это интересно. А потом еще Assetto Corsa. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но я настраивал ее больше, чем играл. Потому что не, невозможно. У меня джойстик, ну, в смысле, геймпад. И это невозможно. Нужен рулепедали. Ну, я посмотрел рулепедали. Ну, 100 тысяч хорошие стоят. 100 тысяч рублей. 100 тысяч надо брать. Надо брать. А может, никто не продает рулепедали нормальные? Нормальные, хорошие какие-нибудь. Такие, профессиональные. По дешевке. Может, ударит? Нет, люди стирают ночью, чтобы с утра на работу чистыми пойти, пишет Борис. Четвертую? Да, четвертую взял, потом пятую возьму. Все, я понял, что я зря себе отказывал в этом удовольствии. Мне так хорошо, знаете, раз настроение испортилось за день. Бывает такое? Включаешь и... Ну, Формула-1 же. Причем я люблю кататься на классических болидах. Мне нравится именно 2004 года Феррари Шумахера, потому что там самый адский звук. Самый. Прям... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой кайф. Сейчас не тот звук. Сейчас какой-то вот такой. А тогда была, конечно, фантастика. И вот включаешь себе Монцу. Да? Монцу. Сильверстоун. Боже мой. И... Это Мерседес Петронас, конечно, да. Фантастика какая-то, какой-то кайф. Надо руль брать и все, и все. Но, правда, тогда противно за машину садиться. Я вчера по делам, нужно было на своем автомобиле поехать. Господи, какое уныние. Как неинтересно. Что-то там пердит, едет. Тьфу, 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 мерзость вообще. Нет, вообще никакого кайфа. А мне сейчас звук V8 Turbo больше нравится в F1, пишет я бобер. Ну, не знаю, не знаю. По звуку определяешь место гонок, пишет Алекс Викинг. Абсолютно верно. И Mortal Kombat, пишет подозрительная сова. Не, Mortal Kombat не стал устанавливать, не захотел. Только Формула-1, все. И... Ну, конечно. Ой, ой, ой. А по сетке с друзьями зарубиться. Бога мой, какая благодать. 9.30 новости. 9.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Нефть Brent 43.28, доллар 74.33, евро 87.37, 4 балла пробки в Москве. Все решила Франция, как Прибалтика присоединилась к Советскому Союзу. Исторический материал в аргументах и фактах. Черный август 2020-го, что будет с рублем, евро и долларом. Экономический материал тоже можете прочитать. Ну и количество случаев ковид в мире превысило 18 миллионов, об этом пишут аргументы, читайте. Мы идем дальше. А куда делся тот Алексей, который говорил, что игры — это фигня, и в гонке перестаешь играть, когда покупаешь машину? Сломался, Николай, сломался, что ж тут говорить? Все, сдаюсь, сдаюсь. Лучше я буду гонять в компьютере, чем на дороге. Вам же безопаснее, и вы же радостнее будете от этого. Вот, вторую волну изоляции ждешь, раз купил PlayStation. Да нет, я же не поэтому купил. Мечта детства, всегда так хотелось. Всегда так хотелось, никогда не было. Вот Дэнди бывал, че играл, а PlayStation никогда не было. Вот, ну, дорого же. И я так бы долго боролся сам с собой. Я говорил себе, нет, нет, не нужно, мне это не нужно. Зачем? Пустая трата времени. А потом так подумал, и ладно. Зато у меня будет развлечение. Вот развлекаюсь. В F1 сейчас 6 цилиндров, XMR говорит. Вот, видите, а человек писал 8. Видел сейчас эту аварию с Камри, это, конечно, жесть, пишет Тоха. Да, это на шоссе энтузиастов. Бери Гран-туризмо, пока скидки, пишет Алексей. Да я хотел именно формулу. Вот, потому что только на них чувствуется, ну, динамика, в этой игре чувствуется динамика. В остальных не чувствуется, очень медленно передвигаются автомобили по треку, если это не формула, серьезно абсолютно. То есть я вот, например, вчера проезжал по Монце, проезжал на М4. Ну, такое развлечение. Только тормозишь за 200 метров начинаешь. Тормозишь. Потом зашел в поворот, он проходит вот эту первую связку. Господи, на 50 км в час, там, дай бог, ты пройдешь, а то и до 40, и приходится скидывать. Ой, ну не, это казнь какая-то, это издевательство. Нет. Купите дорогой руль, пожалуйста, потом расскажете, стоит ли брать. Агафон, хорошо, конечно. Давай про 7G, но 7G еще пока нет, но есть 6G, вот новость, в России ведутся работы по созданию сетей связи 6G, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Не успели нас облучить 5G, как уже ведутся работы по созданию сетей связи 6G, ничего себе, но если 5G нас будет убивать... Да, теми чипами жидкими, которые в нас ведут во время вакцинации. Что же будет с нами делать 6G? Воскрешать, что ли? Наверное, 6G будет воскрешать. Если 5G для убийства, то 6G для воскрешения. Правильно? Я развлекаюсь, книги читаю, пишет Жорик. Я все перечитал уже, все. Уже некогда. Неинтересно уже все, надоел. Извините. Может, мы уже чипированы отечественными чипами, пишет Тоня, наверное. И S700 у нас тоже есть, пишет Григорий. Давайте к новостям, чтобы уж было так уж все-таки информативно. Хакеры выставили на продажу личные данные около 1 миллиона водителей Москвы и Подмосковья, оценив базу данных в $1500, об этом пишет Коммерсант. Данные актуальны на конец 2019 года. Продавец также предложил скриншот таблицы. Из него следует, что в файле следующие строки: дата регистрации автомобиля, государственный регистрационный знак, марка, модель, год выпуска, фамилия, имя, отчество владельца, его телефон и дата рождения, регион регистрации, ВИН-код, серия, номер свидетельства о регистрации и ПТС. В МВД не ответили на запрос Коммерсанта по этому поводу. Оп, опять утекли данные. Миллион водителей Москвы и Подмосковья. Слушайте, а сколько всего у нас водителей в Москве и Подмосковье? Прямо-таки задаюсь вопросом. Есть ощущение, что это почти все. Ну, такое вот у меня ощущение. 5 и 6G это как мертвая и живая вода, пишет Пайк. А 10G еще не разрабатывают? Нет, рановато. 6G православный, пишет Ильдар. Небось, в Last of Us 2 поиграть захотелось. Не-не-не. Формулу. 7373948. Ну, давайте про личные данные. Есть такое ощущение, что, возможно, ваши данные, конкретно ваши, прямо всех, утекли в сеть. И все будут знать ваш телефон, номер машины, ВИН этого автомобиля. У меня один только вопрос. А что это дает? Что это дает? Ну, хотя, с другой стороны, это дает то, что, например, если кто-то будет угнанную машину выставлять на продажу, он может там указать ВИН ваш, и ПТС, и все что угодно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Вы меня извините, но вот как раз новость, но, так сказать, не про личные данные. Вчера была информация, что большой провал на проспекте маршала Жукова,
да,
такой, что меняются маршруты общественного транспорта. А сегодня тишина, никто ничего не говорит.
Давайте спросим. Спросим?
Да, пожалуйста.
Да, спросим, хорошо. Если кто-нибудь по проспекту маршала Жукова, вот слушатель интересуется, и сегодня уже возникала эта информация, там был какой-то провал серьезный. Что, починили, не починили, объезжаете вы, не объезжаете? Пожалуйста, напишите на плюс 7-925-48-94-8 в Телеграм, говорит МСК-бот, кто там ездит. Или позвоните просто, да и скажите. 7373-948. В принципе, тема близкая к нашей теме. Мы о водителях сейчас говорим, да, и о личных данных. Ну и плюс можно еще и про дорогу сказать. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, добрый день, это вот Денис.
Да, пожалуйста.
Можно, да, вам рассказать, вот просто, может быть, вас заинтересуют и ваши новости. Когда я в субботу ждал своего товарища из Красноярска, я прогуливался в районе метро Белорусская.
Так.
Стоял рядом мусоровоз. Он разгрузился, но я подождал, пока он отъедет. И что же я увидел под ногами? Анкеты девушек, которые устраиваются в салон красоты.
А-а-а.
Целая пачка. Я взял 10 штук,
так,
пусть ваши новостники позвонят.
Угу.
Там данные девушек, где они живут, паспортные данные, полностью заполненная анкета на работу.
Угу.
А вторая стопка валялась, я тоже взял 5 штук. Салон красоты называть не буду, но это просто палево. Это находится прямо напротив ЦОДД, помойка.
Угу.
Там анкеты с инстаграмами, с телефонами, с годами рождения и с оценкой качества девушек. То есть им сделали ногти и оторвали. То есть это опять, хакеры не нужны, данные валяются... помойки.
Да, на просто улице, на улице, пожалуйста.
Вы представляете?
Да.
А люди всего лишь сходили, сделали ногти, но там такой, то есть одна стопка — это анкеты на устройство администратора на данный салон,
угу,
а другая стопка — это...
Вопрос только один от наших слушателей вам. А вам они зачем? Вы их зачем взяли?
Чтобы передать их вам.
А, то есть в этом
передать
смысле?
Передать это гость.
Я понял.
Я ваш агент. Вы что, забыли?
Да, агент влияния. Спасибо большое, Денис. Спасибо. Если кто-то из наших новостников слышит, обратите, пожалуйста, внимание. Слив информации, а потом ВМЧКач, не понимаю, что это значит, реклама по телефону достает. СМС-ками, наверное. Это самые безобидные последствия, пишет Евгений. Извращенец, пишет за плинтусом. Да почему извращенец-то? Он же, думаете, он звонить, что ли, будет туда? 7373948. Можно рекламу таргетировать по марке. Мы такие базы, помню, выкупали, чтобы оценить емкость рынка по автомобилям, по потребности в запчастях, пишет Кэнди Бум. Таргетировать по марке. А можете объяснить, что имеется в виду до конца? Потому что я не совсем понимаю. Как вас зовут, или здравствуйте?
Ну, здравствуйте, Алексей. Павел, Москва.
Да, пожалуйста.
Знаете, Алексей, я вообще не вижу ничего в этом дурного, если там вот какие-то все мои вот данные будут на одной карточке какой-то, и я вообще буду просто нам, что, ну, даже мне не надо в поликлинику ничего там.
Нет, я не против, но когда эта информация попадает в руки третьих, каких-то, третьим лицам...
И что с ней делать? Ну, и что с ней сделать? Ну, узнают, что у меня такой-то определенный автомобиль.
Не, ну, дело не в этом. Вот смотрите, иногда... Вот смотрите, вот иногда продают там автомобили на электронных площадках разных, ну, в интернете. И там бывает так... Да, пробиваешь ВИН, и ВИН не соответствует автомобилю, да? А здесь они могут указать правильный ВИН, чтобы он совпадал с цветом автомобиля, все дела. То есть, понимаете, в чем дело? А может кто-то потом этот автомобиль, например, купить?
Я не очень понимаю.
Нет?
Это заведомо, значит, человек занимается преступным путем,
ну да,
поделывая другой автомобиль,
ну да,
под мой автомобиль.
Ну да.
Ну и автомобили, вот эти вины, так это вообще элементарно делается. Ко мне приезжает человек, хочу посмотреть ваш автомобиль, можно купить, хочу купить. Мне нужно это самое, можно ПТС-очку сфотографирую, потому что мне надо пробить его там туда-сюда все это. Да, пожалуйста, фотографируйте. И все.
В этом нет проблем. Еще смотрите вариант. Например, человек смотрит...
Что так, что так, это, нет проблемы. То есть человек, если ему он задастся целью, нарушить закон, он его нарушит.
Он нарушит. Но с другой стороны, смотрите, вот смотрите, например, кто-нибудь смотрит, какого цвета ваш автомобиль, какой у него номер, вешает, ну, поддельные номера на автомобиль и делает что-то страшное, и начинают вас искать усиленно.
Ну, ради бога, но есть же у нас камеры, есть же у нас, то есть,
ну,
где
да,
я был, что я был делал, был ли мой автомобиль при мне. Я же могу это подтвердить. Я приезжаю в офис, у меня автомобиль стоит там 6 камер там, вокруг здания. Uh-huh. То есть машина въехала и стоит. Я выезжаю, я заезжаю в поселок,
ну, в принципе,
там,
да.
Где я живу. У меня камера при въезде. У меня на домах там эти камеры. Сейчас этих камер столько просто-напросто. Информацию получить, где я был и что я был. Никаких проблем вообще в этом нету. Где я стою на каких-то учетах, что со мной происходит, какие у меня паспорта на руках, какие у меня там болезни. Это все есть. И если это все делать будет в одном центре, это мне облегчит жизнь. Раз. Понимаете, что это мне облегчит жизнь. И мне не надо будет бегать на какой-то одной справочке непонятно куда. Я зашел в
автомобиль, ну, и мне сюда. И да. Может быть и да. Может быть и да. Убедительно звучит.
А вот бороться с преступностью и как вот эту всю информацию защищать, это распространение, вот это, конечно, это вот должны определенные органы этим заниматься. А то, что это все вот объединено будет, это прекрасно.
Это прекрасно. Понимаете? Я понял. Спасибо большое. ВИН под стеклом прописан. Проходи, записывай. Хочешь, фотографируй, мол, пишет РУС. Ну, то есть я получаю номера телефона всех людей, владельцев Mazda 6, и я могу делать обзвон по номерам, предлагая товары, конечно, конкретно для Mazda 6, аксессуары и прочее. А, в этом смысле, я понял, таргетирование. Эти данные лежат в открытом доступе на сайте ГИБДД, пишет Папа Шу. Серьезно? Часть камер это муляжи, пишет Григорий. Мои данные слиты везде, а на телефон звонят раз по 5 в день с рекламой, пишет Недобрый. На многих машинах ВИН указан под кодовым, видимо, лобовым, да, это автозамена у вас, лобовым стеклом, даже открывать автомобиль не требуется, пишет Айрат. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Как вас зовут или здравствуйте? Ой, не, что-то... Алло. Нет, значит, ну не знаю, что-то со звуком там произошло. Как вас зовут, алло?
Алексей, доброе утро, Сан Саныч на линии.
Пожалуйста, Сан Саныч, да.
Про данные, смотрите, какая штука. Ну вот наличие этих данных в открытом доступе, ну, собственно, беды особой нет, мошенник себя найдет. Да. А вот то, что они, так сказать... так легко могут быть похищены, значит, они могут быть и утрачены. Вот утрата данных, вот это действительно беда. Потому что, ну, неоднократно мы сталкивались с историями, когда пропадали, так сказать, ну, и каким-то образом по ошибке были стерты из базы данных данные на людей, на автомобили. Угу. И вот восстановить такие вещи и доказать потом человеку, сложно, да, что он не вернулся, вот это очень большая проблема, понимаете? У меня вот, ну, не буду рассказывать историю, короче, там пенсию за бабушку, которая померла, получали 5 лет, понимаете? Угу. Вот. Угу. Вот так вот. Потому что бабушку не стерли из базы.
Ну, понятно. Вот. Да, а да, потом, я слышал, ну, таких историй.
Вот,
да.
Вот. Часто история встречается такая. Поэтому вот самое главное, утрата данных, а не наличие.
Понял, спасибо. Калибгон, Саша пишет, по факту это торговля воздухом. Все эти данные, в общем, не секрет, да? Ну, тогда нечего переживать. Ладно, тогда продолжим эту тему уже с другой стороны. Это касается не только автомобилистов, а всех остальных тоже. В России ограничили пополнение анонимных электронных кошельков наличными. Наличными нельзя. Эта поправка затронула транспортные карты и карты школьников в 20 регионах, передает РБК. Исключения составляют тройка в Москве, подорожник в Петербурге и карты в Челябинском транспорте. С 3 августа в России вступили в силу поправки в закон о национальной платежной системе, ограничивающей пополнение электронных кошельков наличными. Пользователи сервисов Яндекс.Деньги, Киви-кошелек, WebMoney, PayPal, VKPay и других похожих систем больше не смогут вносить наличные анонимно через платежные терминалы и офисы операторов связи. Им придется идентифицироваться и привязать банковский счет к кошельку. Ограничения ввели в рамках борьбы с финансированием терроризмом и распространения наркотиков. Терроризма и наркотиков. Анонимно электронными кошельками в России пользуются около 10 миллионов человек. Каждый год через такие сервисы проводят более 2 миллиардов операций на общую сумму свыше 1,7 триллиона рублей. Мне почему стало интересно, я как-то вам историю в эфире рассказывал про мошенников, значит, которые воруют странички в соцсетях у людей, а потом предлагают выкупить. Они обычно дают счет, значит, на который перекинут деньги. И счет этот, как и самое интересное, обычно Киви. Вот я об этом рассказывал. И этот Киви счет отследить невозможно. Непонятно, кто его хозяин, непонятно, как они, куда, где, как регистрировали и прочее. А здесь теперь что? Получается, у них такая система будет отсутствовать, сбора денег. А как они тогда будут собирать? Ну, наверное, что-то придумают, да? Но мне бы услышать кого-нибудь, кто разбирается в этой истории, и услышать ответ, самое главное. Это как-то поможет или не поможет бороться с мошенниками, террористами, наркоманами? 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Доброе утро. Николай, Москва.
Да, пожалуйста.
Смотрите, вот эта новость по поводу утечки данных, она не актуальна уже, наверное, года два, потому что в Телеграме существует бот, по которому по номеру телефона, по номеру, по любой информации...
Ну, я понял, это вы по предыдущей теме. Мы уже выяснили. А вот это что скажете? Ограничение пополнения анонимных электронных кошельков?
Если не знаю.
Не знаю. Понял, принял ваш звонок, спасибо большое. Всячески поддерживаю, давно пора, когда на автомобиле сняли номера, пишет Иван, попросили деньги на Киви. Да, я говорю, мошенники через Киви работают. И работают они именно потому, что им не нужно ничего туда привязывать. Ну, не нужно просто, и все. И для них это была такая жила, да, золотая, которая позволяла им оставаться анонимными и при этом зарабатывать. Ну, это если серьезно. Это борьба с Навальным, пишет Алекс. Навальный же через битки работает. Он же не через Киви-терминалы. Так что это вряд ли борьба с Навальным. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста.
Ну, на самом деле, это в общемировом тренде, когда снижаются всякие наличные платежи и анонимные, и безналичные.
Ну, да.
Просто работа по... поведению из тени, во-первых, в значительной части экономики. Ну, и во-вторых, конечно, весь преступный мир, понятное дело, пока у тебя есть возможность быть анонимным, это дает огромный спектр для мошенничества, для чего угодно. Вот. Ну, как бы простым людям нормальным бояться нечего, на мой взгляд.
Не, я даже думаю наоборот, это может быть плюс, потому что, в принципе, это используют мошенники, такие серые схемы. И, соответственно, нам, может быть, даже будет удобнее. В этом смысле.
Да, безусловно, но единственное, придется платить все налоги, потому что рано или поздно все станет совсем прозрачно.
Ну да, ну а с другой стороны, кто платит налоги, тому и, в общем-то, нечего бояться. Я вот, например, плачу, поэтому ничего не боюсь. Финансируют терроризм через школьные карты. Куда катится этот мир, пишет Анатолий. Ну как куда? Если ты хочешь, чтобы что-то было незаметно, положи на видное место, правильно? Действуй там, где никто не заподозрит. Слушайте, мы про террористов-то много знаем, даже про переговоры в Counter-Strike, когда они в командном чате вели переговоры. То есть террористы, играя за команду террористов в игру, вели с собой друг с другом переговоры через эти чаты. И ты в жизни не догадаешься, что они вообще говорят не об игре, и что они якобы, ну, вы понимаете, да, что они обсуждают реальные теракты и еще какие-то вещи. Недавно регистрировалась на кошельке Kiwi. Если выбрать анонимный вариант, нельзя переводить деньги почти никуда. Пришлось вводить данные паспорта, а мой ИНН нашелся сам в связи с сайтом госуслуг, пишет Настасья. И я вижу, у нас проблемы с СМС-порталом, потому что мне вот сейчас по прошлым темам вывалилось очень много сообщений. Мы сейчас это починим, чтобы СМС-ки шли в реальном времени. А то мне тут по казакам, по законам, аранжировки, что-то еще. То есть по всем прошлым темам сообщения пришли одновременно, поэтому я не смог их прочитать в нужный момент. Вы уж простите, были какие-то технические неполадки, сейчас мы все наладим. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, доброе утро. Сергей, учитель.
Да, пожалуйста.
Пара слов по теме.
Да.
Правильно я понял новость, что ограничили пополнение анонимных кошельков именно наличными.
Ну да.
Ну так и это ничем не поможет в предотвращении вымогательств, потому что безналичные-то платежи будут проходить.
Ну вот, да.
То есть заблочили вам страничку, вы с карты переводите денежки.
Но им придется банковский счет к кошельку привязывать, вот в чем дело.
Ну, по поводу вывода с анонимных кошельков, опять же, есть разные интересные схемы. Вот. То есть, опять же, через так называемого дропа. Это когда человек с банковской картой просто идет и выводит вам денежки за определенный процент. Так что схемка, она, конечно, затруднит немножко.
Но не более того.
Но не более того, нет.
Пока а что же делать было... тогда? А как вот сделать так, чтобы мошенники не имели возможности получить деньги?
В первую очередь, деанонимизация сим-карт.
О, это да. У нас есть некоторые слушатели постоянные, вот, с постоянными же мыслями и одной и той же фразы, которую они говорят. У них, я не знаю, откуда столько сим-карт, но они все время звонят с новых номеров. Это поразительно.
Ну, проблем никакой нет, Митинский рынок.
Ну, то есть приходишь, покупаешь
пара, там. Пара переходов в Москве, да.
А сколько стоит карта вот такая анонимная, вот где в переходах или еще что-то?
С скажем так, с полностью безлимитным интернетом какой-нибудь там теле... Ну, не знаю, там можно говорить в эфире название?
Ну, неважно, не, лучше не стоит.
Не суть, да. Вот, 300 рублей в месяц платишь, и сама карта рублей тоже 300-350. Угу. Мне один друг рассказывал...
То есть реально люди тратят, простите, я понимаю. То есть люди тратят по 300 рублей, чтобы взять новый номер, чтобы позвонить на радио и сказать одну и ту же мысль, да? Я правильно понимаю?
Вот некоторые... Не только, еще бывают бесплатные раздачи сим-карт, то есть стоят ребята в переходах и просто пачками их раздают.
Ну да.
Вот, не знаю, какой им с этого профит, но вот...
Какой-то есть, видимо, да. Спасибо большое. Меня забанили, пишет Рыжий. Нет. На станциях метро раздают симки пачками, пишет Александр. Дропа на допрос свидетелям по уголовному делу один раз и дропить переставить. Не понял, Олег, что вы имеете в виду. Как-то поясните, пожалуйста. Я не понял. Может быть, это какая-то автозамена у вас или что? Алло, здравствуйте.
Это лимузин?
Да, пожалуйста.
С одного номера, кстати, заметьте.
Да, ну и правильно делаете. А что скрывать-то? Пожалуйста.
Люди, я всегда был уверен, я против запретов, но если способны вычислить мошенников через электронные вот эти вот всякие системы, ну, видимо, придется, наверное, как-то внести какие-то вот запретные какие-то вот вещи в это все. Потому что не могут справиться с преступностью в таком смысле, да, придется запрещать, а другого выхода я не вижу, например, потому что у нас... Ну, он же катастрофически, по-моему, на улицах, например, не хватает сотрудников пешеходных. Будут отнимать из какой-нибудь девушки сумку, камера увидит. Ну и что?
Ну да. Алло. Алло, алло, алло. Почему-то прервался звук, не знаю почему. Но, в общем, мысль ясна. И IP-телефония есть еще, пишет Сергей Казаков. Я не... А, нет, это не то. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, здравствуйте, Дмитрий. Да. Ну, мне эта новость нравится, что ограничивают работу с анонимными кошельками. Но тут еще такой момент. Просто нас очень долго всех отучали от мысли, что вот надо там заглядывать в чужой карман, да?
Ну да.
То есть раньше вроде было все просто. Смотришь, замок появился, и думаешь, так, вот человек действительно заработал или бандит.
Ну, да.
Нас всех приучили к мысли, что любой замок – это исключительно честно заработанное. Вот начались с анонимных кошельков, вроде как анонимные кошельки, там непонятно, честно, нечестно. Может быть, наконец начнут все-таки тоже и доходы проверять.
Ну, это, кстати, интересно, если в этих анонимных кошельках окажутся какие-то люди, фамилии которых мы слышим, может быть, чаще, чем думаем. Ну, понимаете, да? Мало ли.
Ну, да.
Ну, мало ли, как бывает иногда, какая-то такая история вскрывается, например, с микрокредитами, да, мы ругаемся, сидим, ругаемся, а потом раз, и оказывается, что кто-то очень даже серьезный, и, значит, с этими микрокредитами связан. Ну, как-то неприятно становится. Сим-карты даже в счетчики сейчас ставят, теоретически он может заказывать пиццу, пишет Григорий. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте? Говорите. Алло. У вас все хорошо? Это мне показалось. Наверное, телефон сам позвонил. Человек такой, такой бывает. Мне иногда звонят мои друзья телефоном. Я не знаю, как они это делают. Но они набирают, ну, не руками, а какими-то другими частями тела, как я понял. И вот ты слушаешь там. Что-то скрипит в кармане. О, так что бывает, бывает. Ну ладно, у нас 15 секунд новостей. Коротко скажу, 4 балла пробки в Москве. Евро 87.38, доллар 74.37. И прямо сейчас мы уходим на новости, а после этого уже вернемся с другими темами и будем говорить. У нас еще полно времени.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, понедельник, август, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве, евро 87.33, доллар 74.28, нефть Brent 43.20 сейчас торгуются. О движении пишите на +7 925 48 94 8 и в Telegram говорит МСК-бот. Не забывайте, что Тверская перекрыта до 5 числа. Не вся, но достаточно ее часть. Начиная где-то вот с полпути от Маяковки до Пушкинской. Все перекрыто и все. И вам придется куда-то ехать в другую сторону. Там движения нет. Имейте это в виду. И про проспект Маршала Жукова несколько раз писали, что там, может быть, какие-то... ну, там провал был грунта. Я попросил слушателей сообщить, как-то это исправили или нет, но поскольку никто не сообщает, ну, наверное, все в порядке. Наверное, все в порядке. Наверное, наладилось в этом смысле или нет. Если нет, то пишите, пожалуйста, расскажите. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Telegram. Есть две новости, непосредственно касающиеся каждого из нас. Во-первых, опрос выявил число сталкивающихся с домогательством на работе, и, согласно данным специалистов РИА Рейтинг, 9% жителей России встречались с харассментом, так называемым, на службе. 12% работников отметили, что получали неприличные комментарии и грубые шутки в свой адрес. Ну вот примерно такая история. Перекрытие движения. Да, действительно, мне Трифит присылает, есть перекрытие движения вот там, где провал грунта. Или нет, или подождите, это что-то другое? Это что-то другое? Подождите, дайте-ка я посмотрю карту. Секунду, Трифит, ничего мне непонятно. Так, это у нас, секунду, я сейчас открою себе, посмотрю, сравню вашу карту, сравню свою карту и всем остальным скажу. Мневники, мневники, так, что это не мой район, я поэтому не очень-то соображаю. Черт побери, я ничего не понимаю. Объясните мне русским языком, русскими буквами, напишите, пожалуйста, что я какой должен... А, вот же оно, мневники, мневники, маршала Тухачевского, что ли, перекрыли или как? Исходя из того, что вы нарисовали. Мневники, мневники. Ну, российский проезд. Черт, я не понимаю. Я ничего не могу понять. Не могу понять. А, вот оно. Вот же оно. Да, маршала Жукова. Да, да, перекрытие, действительно. Проспект маршала Жукова. Все, спасибо большое. Да, перекрыт. Все очень серьезно закрыто там. Да, да. Как было, так и было. Соответственно, либо по народному ополчению, либо по мневнику. Спасибо большое, Трифит, я разобрался. До 9 августа он перекрыт включительно. Да, спасибо. Август, брат, в России на события богат. Ленту не попасть ты ни фивинище. Власть, не ругайте в блоге власть, пишет мастер. Интересно. Про директора Аэрофлота слышали и про арест его миллиарда долларов. Борьба с коррупцией радует, пишет Михаил. Не слышал, сбросьте, пожалуйста, ссылку, Михаил. Меня пролетело. Про домогательство на работе будем говорить или не наша эта тема, не интересна нам в России, и этим только сытый Запад интересуется, а мы не интересуемся. Давайте коротко несколько комментариев. Вот 9% говорят, что до них домагивались там что-то. Что-то там хотели от них на работе. Все остальные говорят, да нет, такого не было. Такого не было. Да, да, мне пишут, да, давай говорить. Давайте, 7373948, о своих, так скажем, ситуациях можем обсудить, поговорить. Но я же думаю, что ситуация обстоит следующим образом. Если человек, будь то мужского, женского пола, любого, умеет говорить «нет» и говорит это четко и понятно, и ведет себя так, чтобы это было понятно другим, к нему не будут приставать. Или один раз попробуют и больше никогда не продолжат эти приставания. Такое мое предположение. Не знаю, может быть, вы опровергнете, а может быть, подтвердите. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Мария.
Пожалуйста.
О домогательствах, да?
Да. Тема. Да.
Так, было и не раз. И было так, что при поступлении на работу двое мужчин проводили собеседование, и в конце собеседования сказали, что наймем вас как сотрудника, но прямо открытым текстом. Угу. С тем, что вы будете оказывать какие-то услуги. Ну, я была тогда девочка юная, было мне лет 20. Я, конечно, сначала вообще не поняла, о чем речь. Когда поняла, сказала, извините, и ушла. Uh-huh. Это был первый случай. Второй случай был, когда я уже работала в пивной компании, уже год работала. И периодически были намеки на поездку в сауну, то все. Когда я делала вид, что я не понимаю, о чем речь, через месяца два... Я пришла на работу, мне сообщили о том, что я уволена.
Ну да.
Ну и было еще пару раз аналогичных. Так что это все действительно есть. Это очень печально. И для молодых, особенно девушек.
Ну, естественно.
их отношение к мужчинам после этого может кардинально поменяться.
Вопрос, что с этим делать? Или ничего не делать, просто в таких местах не работать, и если что-то такое видите, уходить?
Знаете, вот сейчас мне 40 лет. Вот сейчас бы, что бы я сделала? Угу. Я бы и пожаловалась, может быть, куда-то обратилась. Но тогда мне было стыдно сказать не то, что в милицию или еще куда-то, мне было сказать об этом стыдно родителям.
Ну, понимаю.
Потому что не каждый родитель отнесется адекватно и скажет, а может быть, ты намекал или еще что-то. Угу. К сожалению, у меня с отцом были тяжелые отношения, угу. Я не могла, мне было стыдно. Я это копила, проживала как могла. А что, что
а отец, не знаю, отец не военнослужащий?
Нет, но очень такой суровый.
Ну, понятно. Просто я знаю, что как раз вот часто среди военнослужащих бывают такие суровые люди, которые там, что такое? Ну, это ведь
и
нет.
Да, да. И мама, к сожалению. И вообще, я хочу сказать, что нападение на женщину, я не знаю, я родилась на Красной Пресне. Угу. И жила, и уже в 13 лет периодически случались на меня, слава богу, я выходила, убегала, сбегала.
Ну, это прям совсем уже насилие. Это прям совсем насилие, вы говорите, да?
Да, да, были нападения. К сожалению, это все с женщинами происходит. И, ой, очень обидно и страшно. У меня мальчишка растет, но, не знаю, по нашему времени из-за парня уже страшно.
Ну, в общем, да, спасибо большое. Это Москва. Но если без вот шутки, да, в конце, вы правильно делаете, что все-таки юморите. Проблема-то глубже, да, чем я ее обозначил изначально. Проблема заключается в том, что люди хотят работать и хотят, ну, все, и точка, они хотят работать. А поскольку они себя ведут правильно, поскольку они ведут себя честно, культурно, да, и нравственно, от них просто избавляются. С другой стороны, я, конечно, представляю себе компании, в которых нанимают сотрудников для того, чтобы с ними совокупляться. Наверное, это компании, которые вряд ли достигнут какого-то большого успеха. С другой стороны, может быть, это компания, которая уже достигла успеха, и они специально себе нанимают сотрудников, которые вот будут им оказывать какие-то интимные услуги. Меня это, честно говоря, немного удивляет. Почему? Потому что, в принципе, ну, во-первых, это странно само по себе, да? Почему бы тебе не найти себе там женщину и ее не любить, с ней не жить? Ну, ладно, это полбеды, такое бывает. Слушайте, но рынок-то в этом смысле продажных женщин, он же неимоверно широк. Я сейчас вот впрямую обращаюсь к тем людям, которые там домогаются до кого-то и нанимают к себе сотрудников, чтобы с ними спать. Слушайте, ну, есть же у нас, кроме таких вот традиционных проституток, есть еще и содержанки. И, насколько я понимаю, есть прям рынок содержанок. Там конкретные цены выставляются. Ну, конкретно, это все незаконно, но, тем не менее, нужен спонсор, ищу спонсора, модельная внешность, 350 тысяч рублей в месяц. Но если вы такой богатый человек, состоятельный, да, если у вас такая большая компания, которой вы руководите, какой смысл там кого-то тискать в коридорах? Ну, возьмите себе такую содержанку тогда, в конце концов. Я сейчас, конечно, рассуждаю абсолютно безнравственно, да, но, ну, уж лучше так тогда, ну, уж тогда уж лучше так. Ну, то есть, если вы не пользуетесь услугами проституток, в кавычках услугами, вот, потому что боитесь их или еще чего-то, ну, вот вам содержанки, их полно таких, приезжают из других городов, москвички есть такие, модели, денег-то нету моделей, как они зарабатывают, это же не топ-модели, всем кажется, что если модель, то она зарабатывает, да? Ну, какие модели зарабатывают? Те, которых все знают. Ну, понимаете, Синди Кроуфорд, ну, вот, в прошлом. Просто я больше других моделей-то особенно не знаю. Там, Наоми Кэмпбелл какая-нибудь. Вот и все. А остальные-то что? Влачат жалкое существование. Кто им будет платить за их фотографии? Да никто практически и не будет платить. То есть они нищие. Красивые и нищие. И в определенный момент у красивых и нищих возникает желание как-то заработать своей красотой. А как они это делают? Ну, самым примитивнейшим образом. Торгуют своим телом. На постоянной основе. Становятся содержанками. Все. Так вот вам решение проблемы, состоятельные граждане. Так а что вы там тискаете девок по коридорам на работе? Какой вам смысл? Вы же уже состоятельные. Ну, потратьте деньги. Ну, так это надо им платить из собственного кармана. А это за счет фирмы, пишет Андрей. Ну, в принципе, чисто теоретически можно такую содержанку устроить на работу. Раз вы ищете не сотрудника, смотрите, вы же ищете не сотрудника, вам же все равно как человек работает, правильно? Вы же ищете себе человека, который вас будет удовлетворять на работе. То есть это такой подставной сотрудник, который работать-то и не будет. Ну, берите сразу содержанку и скажите, слушай, я только платить тебе буду не из своего кармана, а зарплату. Ты, типа, ходи на работу, кофе мне будешь приносить. И все. Ну, будет носить вам кофе, будет говорить, что она секретарь. Какие вопросы-то? Решается-то все примитивно, смотрите как. Ну, прям за 3 секунды. Причем взять прям модель какую-нибудь по-хорошему. Все, вот, пускай работает. А, нет? Нет? Ну, вот я сейчас абсолютно безнравственно, оторвавшись от всех нравственных вопросов, да, от морали, вот вам говорю. Как можно сделать? В принципе, можно. В принципе. А то, что она не будет работать, так и они, те, кого вы берете на работу, чтобы их, ну, с ними заниматься сексом, они же тоже работать не будут, правильно? Вы же их не для этого берете. Если бы вы искали спецов, вы бы им ничего не предлагали. Если тебе нужен спец, тебе нужен спец. Ты ищешь человека, который хорошо работает, а не потому, что у него большая грудь там или что-нибудь еще большое, если это женщина набирает на работу мужчин, правильно? А здесь, ну, ты ищешь под конкретные цели, но зачем ты предлагаешь это людям, которые хотят работать? Так не предлагай им вообще. Предлагай тем, кто эти цели хочет реализовать тоже вместе с тобой. Все будут довольны, все будут счастливы, проблем никаких не будет. Никто не будет рассказывать про харассмент ни про какой. Да? Прекрасно же. Можно оформить содержанческий контракт и не париться. А с другой стороны, если у тебя нет 350 тысяч рублей в месяц, то тебе и так... Ну, я понял, Борис. А почему вопрос в том, что эти люди больны? Больны головой. Самая обычная психиатрия. Людьми движут власть и похоть. А в таких случаях похоть через власть, пишет Артем. Не, ну, пожалуйста. Ну, ты больной, ты похотливый, ты, значит, весь развращенный. Такой прям портрет Дориана Грея, да? Допустим. Ну, не тащи в свой омут развращений других людей. Найди таких же развратных, как и ты. Или неинтересно. Или хочется, чтобы... Нет, нет, я не такая. Вот это. Ну, попросите, чтобы говорила, что не такая. Попросите, чтобы все время рассказывала, что болит голова. Нет, у меня есть парень. Что, или... Я же замужем. Ну, что, ну, попросите. Ролевые игры нравятся? Так вы впрямую говорите. Вы даже своей женщине можете сказать, ты знаешь, мне нравятся ролевые игры. Она скажет, и что ты хочешь? Скажите, хочу, чтобы ты изображала, что ты не моя женщина, а я к тебе прихожу как любовник. Пусть изображает, но если она, значит, к вам, ну, хорошо относится, ну, изобразит. Потом, может, всем надоест изображать, ну, и все. Ну, что это, я не понимаю. Можно, но большая грудь лишним тоже не будет, ага, пишет Бобер. Да, вообще-то будет. Как говорил один из мыслителей современности, если женщина на работу так будет приходить, то я не смогу работать, потому что я все время буду думать, как бы ее... салам алейкум. Понимаете? Ну, это прямая цитата. Но нет, все-таки на работу надо идти так, чтобы не навыкать грудь. Чтобы она была прикрыта. Чтобы поменьше внимания обращали на это. Я знаю, что некоторые женщины этим пользуются, объективно говоря. Потому что мужчина плохо думает, когда он видит какую-то такую полуобнаженную грудь. Ну, плохо думает, голова не варит. Но если ты уж так одеваешься на работу, тогда потом не жалуйся, что тебе какие-то непристойные предложения делают люди, правильно? Ну, если ты на работу оделась как будто на, простите, сейчас буду говорить народным языком, на панель. Ну, ты же работать идешь или на панель идешь? Что тут? Или это твоя работа? А если это твоя работа, тогда уже не жалуйся на харассмент. Ну, все понятно. Ну, если ты пошла показать не свои навыки, да, вот я сейчас к женщинам обращаюсь, а показать свое тело, ну, тогда да, все проявят интерес не к навыкам, а к телу. Ну, это объективно, понятно, абсолютно. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Александр, Москва, здравствуйте.
Да, пожалуйста, Александр.
Правильно заметили по поводу формы одежды. Иной раз одеваются и, ну, если бы у меня дочь так оделась, и кто бы с ней что-то сделал, то у меня, как у справедливого человека... У меня бы не было претензий к этому молодому человеку. Ну,
обычно в этих моментах подключаются женщины и говорят, это мое тело, я одеваюсь как хочу, это ваша проблема, потому что у вас там рождаются какие-то мысли, а я просто красивая. Ну вот...
Да, да. Предмет вожделения.
Ну да.
А знаете, такое есть, вот феминизм у нас процветает, там, ну, равноправие. Есть. Так если дожать эту педаль, вот, ну, равноправие, да, все... то у нас законодательство изменить, там, ну, статьи же не отменяются, которые насильственные действия, там, не обязательно характера какого-то. Uh-huh. А если вот эту статью, то есть не так однобоко сделать, то оставить все эти, да, там, нельзя трогать никого, нельзя это, а вот именно изнасилование там или характер, то это убрать, то что будет тогда с женщиной?
Не понял.
Ну, я вам мысль доведу, то женщины начнут одеваться более скромно, дабы не провоцировать.
Да нет, тогда всех начнут просто насиловать и убивать и прочее.
Мы статьи не отменим, которые насилие и тому подобное.
А что тогда мы сделаем? Не понимаю.
Конкретно связано с сексуальным, если вот это, если исключить.
А, харассмент.
Я говорю, гипотетически этого не будет, абсолютно, конечно.
Но мне сложно представить гипотетическую ситуацию такую.
Женщины будут скромнее одеваться. А зачем она так одевается? Для чего? Это же все... Ну, зачем даже декольте? Зачем обнаженные задницы мы постоянно видим обтянутые?
Не знаю. Особенно на работе. Вот, кстати, как проблема... Спасибо большое. Как проблема решается на работе? Вот пишет Алекс. Типа что, она сама виновата? Ну, в каком-то смысле, если женщина приходит на работу и выкатывает грудь все время, ну, мужики начнут обращать внимание. Вот. Плюс я хочу спросить женатых. И, точнее, замужних женщин, да? Вы замужем, ваш муж, ну, как бы, по праву пользуется всеми привилегиями мужа, правильно? И вы перед ним можете там щеголять в каком-нибудь красивом белье, еще что-то, правильно? А зачем вы выкатываете грудь перед другими мужчинами? Чтобы что? Вот у меня всегда было интересно, а зачем? Чтобы что? Там такая бывает логика. Чтобы мой мужчина гордился. Чем? Что вы показали грудь другому мужчине? В смысле, в чем здесь предмет гордости? Непонятно. Но вопрос этот легко решается. Должен быть дресс-код на работе и все. Когда вдруг и если начинаются такие проблемы, сотрудникам объявляется, что должен быть дресс-код, на женщинах должны быть рубашки, они должны быть застегнуты, разрешается там не застегивать верхнюю пуговицу, просто единственную, но грудь должна быть прикрыта, все там ноги должны быть прикрыты. Вот, либо это должны быть брюки какие-нибудь, либо это должна быть юбка хотя бы там ниже колен, и все, и тогда вот-вот дресс-код вводится, и все. И это, в общем-то, отличная такая практика, она используется во всем мире, и, по-моему, никаких нареканий, в общем, не вызывает. Правильно? Я послушал вас и расплакалась. Вы счастливые люди, которые не переживали в жизни насилия, пишет Касси. Касси, поймите правильно, я не понял слушателя, который вот говорил о насилии. Я вообще не понял. Вот. Мы должны разделять эти две темы. Есть насилие, а есть, значит, харассмент так называемый. Когда на работе пристают. Это не насилие в том виде, когда кого-то ловят на улице и насилуют. Понимаете? Вот. Это насилие другого рода. Пойдем сюда, пойдем туда, здесь что-то ущипнул, какой-то комплимент сделал. В общем и целом, я думаю, что если женщина на работу не будет очень сильно краситься, если она будет одеваться скромно, ну, аккуратно, красиво, но при этом скромно, то есть прикрыв все те части тела, которые надо прикрыть, меньше будет таких вещей с ними происходить. Ну, просто меньше. Правильно? Ну, потому что некоторые ходят на работу, ну, серьезно, прям вечерний макияж, одежда какая-то такая прям очень свободная. Под расширением служебных обязанностей не всегда подразумеваются сексуальные услуги. Например, это может быть просьба поработать сверхурочно или что-то типа того, пишет Смит. Ну да, бывает. Моральный облик у женщин на минимальном уровне со времен Великой Октябрьской. Стыдно, пишет Марыч. Зачем новые слова придумывают? Харассмент. Чем старые слова не устраивают? Любовь, чувство, флирт, пишет Алексей. Ну, любовь — это любовь. Чувства бывают разные. Бывает чувство ненависти, например. Похоть тоже чувство вполне себе. Флирт, например, да, вот можно сравнить с харассментом, но нет. Харассмент есть простое слово русское, которое даст вам понять его значение. Значение слова харассмент. Домогательство. Вот есть насилие, да, изнасилование, а есть домогательство, когда домогаются. Да, давай, давай, ты такая. Я не такая, ты такая, да? Ну, что-нибудь такое, ну, не знаю. А плюс еще есть же какая история? Если нет, то вылетишь с работы. Если нет, то вылетишь с работы. То есть это уже шантаж. Домогательство с шантажом совмещенное. Женщины одеваются не для мужчин. Женщины одеваются для зависти других женщин. Соперничество друг перед другом, кто лучше, но потом страдают, ментальность мужчин другая, пишет шеф-комендор. Харассмент — это домогательство, пишет Михаил. Да, да, это домогательство. Покажи нам нескромных, пишет Алекс. Я должен показать? Не могу, негде. 7373948. У нас все прилично одеваются на работу, честно говоря. 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Павел, Москва.
Да, пожалуйста.
Алексей, мне прям везет сегодня, я уже не первый раз за вас.
Да, пожалуйста, да, бывает, пожалуйста.
Прям фартовый день, видно, сегодня будет.
Да,
значит,
да.
Смотрите, были соревнования международные по борьбе, и там наш борец с Кавказа, он выиграл, и его когда награждали, они там проходили, и там девочки стояли в купальниках, и то самое, и ну там с цветами, со всеми делами. Он свой головной убор натянул себе на глаза и мимо прошел, чтобы не искушать себя, понимаете?
Ну да.
То есть, конечно же, внешний вид он искушает однозначно.
Да, безусловно.
Я с вами полностью согласен, он выравнивает. Но если человек постоянно какой-то одной там девушке подходит и говорит ей, какая у тебя там, да, там, грудь.
Ну
там,
да, да.
Какая, это постоянно происходит, но это проблема с человеком, понимаете?
Ну да.
Если человек самодостаточный, если человек уверенный в себе, но он этих вещей не делает, он уверен в себе, да, он может сделать комплимент, но он будет легким, воздушным и одноразовым.
Ну,
это
понятно.
Не будет в течение дня.
Ну, с другой стороны, конечно, одноразовый человек звучит двусмысленно.
Ну, одноразовый комплимент, я сказал.
Да, я понял, да, я шучу, да.
Сделал комплимент, ну, да. В общем, Алексей, это тема очень широкая, да, и хорошо, что вы ее обсуждаете, потому что, ну, маньяков очень много таких скрытых.
Я думаю,
что, конечно, девушки страдают, но периодически надо и на себя посмотреть, девушка.
Да, я, в общем-то, в этом смысле... Спасибо большое. Я не могу сказать, что я сталкивался с харассментом. Ну, вот прям там, типа, иди сюда. Но бывали такие случаи в моей жизни, когда на работе там кто-то проявлял интерес довольно активно, именно женщин. И мне было, например, не очень удобно. Ну, то есть, вот какие-то обнимашки, что-то еще. И мне как-то, ну, типа, ну, нет, не надо это ко мне лезть. То есть, вот. Ну, то есть, разные ситуации бывают, и иногда и женщины себя так ведут, на самом деле. Вот. Я слышал от мужчин, у кого начальство из женщин состоит, что бывает, что и женщина-начальник начинает склонять к чему-то. Такое бывает, да. Да, бывает такое. Вот. То есть в этом смысле тут просто есть человек, у которого власть в руках, и есть человек, у которого власти в руках нет. Вот и все. И тот, у кого есть власть в руках, начинает ее использовать в каких-то своих интересах. Пытаться, во всяком случае. Но в целом, скажу так, если говорить четко человеку, четко, нет, то, наверное, практически любой поймет. Если не поймет, то это значит, ну, уже все, голова не работает у человека. Ну, псих. Ну, псих. А псих – это опасно. Лучше с психами рядом не находиться. Зачем это нужно? Вот, например, такая ситуация. А по поводу, влияет ли внешний вид? Ну, вот, например, вы, если любите гонки, вы знаете, есть такие специальные там девчонки, они бегают с пилотами, там фотографируются, еще чего-то там. Ну, такие черлидерши какие-то. Честно говоря, вот мы имели разговор с друзьями, мы приехали на гонки, ну, так, посмотреть, и там вот машину хочешь посмотреть, а они стоят, юбки вот эти короткие, ну, у них реально, ну, там, видно полупопе какое-то, ну, вот снизу, ну, что-то такое, как-то неудобно даже, вот, знаете, ну, ты пришел посмотреть машины, ты пришел посмотреть на гонки, а тут вот они вот ходят перед глазами у тебя, и ты как-то, вот, ну, не знаешь даже, куда деться, вот. А они наоборот, у них поведение, знаете, какое, я обратил внимание, привлечь к себе максимальное внимание, ну, в этом и смысл их работы, конечно, привлечь к себе внимание, там, как-то скакать, фотографироваться, а тебе неудобно, тебе неудобно, если ты пришел с семьей, если ты пришел вообще, там, с женщиной со своей, там вот эти скачут с полуголыми задами, и тебе, вот, ну, куда тебе вообще взгляд убрать, вот куда, куда тебе деться от этого, короче говоря, это какие-то такие старые вещи, ну, видимо, старые традиции. И в спорте, вот, например, в боях без правил, там тоже обязательно, ну, и не только, и в боксе, женщина ходит, да, ну, практически голая, ну, как в каком-то купальнике, идет, несет номер. Все это неудобно. Ну, дико неудобно, когда полуголые женщины ходят вокруг тебя, да, а ты со своей любимой, например, да, ну, неудобно, дичайше. Потому что тебе все время приходится куда-то убирать взгляд, все время, тебе все время приходится лавировать между ними, да. Я обычно смотрю так вот в небо куда-то туда, так вот пристально, я, типа, ты что идешь? Я думаю вот так, я думаю, о чем? И там, о политике, 10.30 новости. 10.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. «Красивая женщина – это чудо», – пишет Хан Касим. «Вы должны созерцать и наслаждаться красотой. Отношение должно быть как к произведению искусства. Или вы картины красивые тоже лапать начинаете? Если да, то вы просто больной человек», – пишет Хан Касим. Хан Касим, попробуйте посозерцать при своей женщине чудо. Я же не спорю, что женщина – это чудо. И, на мой взгляд, женское тело, вообще женщина сама по себе, это совершеннейшее создание природы, Господа, кого угодно, Творца. То есть лучше ничего не придумано. Вообще ничего. Машина – это классно. Все это здорово. PlayStation – это здорово. Но лучше женщины ничего быть не может. То есть я с вами полностью согласен. Но вы же в определенный момент уже, когда выбираете там себе какую-то женщину, выбрали ее, вы же как бы, вам же неудобно выбирать дальше, что ли, стоять? Или ну как это так? Ну тут не получится. А здесь вот скачут, ну что, это неудобно. Неудобно. Хочется так вот поспокойнее себя вести. А котики, пишет Бобер. А не знаю, котиков я не то чтобы очень сильно люблю. Как и, кстати, собачек. Отношусь ко всему очень спокойно. К живности отношусь спокойно. С тех времен, когда похоронил своего любимого пса. Стал относиться абсолютно, ну, неравнодушно, но спокойно. Вот. Помню, в нулевые в разных источниках по социологии фигурировала тема, что в США, где культ работы уступает разве что азиатскому, приветствовались и флирт, и романы на работе, так как это якобы стимулирует сотрудника проводить больше времени на работе. Люди повелись на такой тимбилдинг, но концепция поменялась, всем энтузиастам тяжелого флирта теперь грозят иски, пишет Иринка. Харассмент – это дедовщина на гражданке, пишет Сергей. Анекдот, пишет 43-й, ну да, спас девушку от насильника. Как? Уговорил. Ну, это смешно, конечно. Но если серьезно, то найти хорошие кадры нынче очень сложно, поэтому уход хорошего специалиста, у которого по совместительству симпатичная внешность, из-за домогательств как минимум безрассудно со стороны руководителя, пишет 24-й. Да я и говорю. А давайте выясним, у нас аудитория собачники или кошатники, пишет мастер. Мастер, это, конечно, вообще никак не относится к делу. Но стало так интересно, что... Да, вот прям стало интересно. Вы собачники или кошатники? Простите, отвлечемся на секунду. Мастер предложил суперголосование, я считаю. Собачатники, собачники. Собачиха. Ладно, кто вы там? Собачники, собачатники или кошатники? Кошечники. 134-21-35. Собаки. 134-21-36. Кошки. Да, я знаю, что вы никогда еще не стояли перед таким сложным выбором, но 134-21-35 – собаки, 134-21-36 – кошки. У меня отношение такое. Кошки тупые, собаки умные. Но с собаками нужно играть, а с кошками можно вообще ничего не делать. Ну, она может сама по себе там гулять, и пусть гуляет. То есть кошки не обременяют, но тупые. Прям вот мне так нравится, когда кто-нибудь говорит: «Ой, у нас такой умный котик, господи!» Да до собаки ему, как до Китая. Идиот, ну правда, он же такой тупой хищник вообще. Ну что это? С другой стороны, когда был в Гуа, там собаки бродячие бегают. Ночами они, конечно, классно делают. Я потом пытался собаку научить выть. Не воет. Все собаки умеют выть или только все? Вот не воет и все. Как научить собаку выть? Я хочу, чтобы собака выла. Потому что там прям было только ночи. И все. Такой оркестр вокруг. Страшно аж, как будто волки. Ну классно. 134-21-35. Собаки. 134-21-36. Кошки. И сейчас. Эй, собачники, кошатники побеждают. Они нас бьют вообще в хлам. Жестко, жестко просто уничтожают. Они нас уничтожают, вы понимаете или нет? Я еще раз напомню. 134-21-35, вы за собак. 134-21-36, вы за кошек. Сейчас вообще 38-62 за кошек. Вы понимаете или нет, что происходит? Вы понимаете или нет, что происходит? Где вы, собачники, собачатники, где вы? Подключайтесь, скорее, скорее. Ну, мы должны победить. Где ваше собачье братство? 134-21-35, собаки, 134-21-36, кошки. Справедливо, да? Я вообще не агитирую за позицию. Молодец, никак не пытаюсь повлиять на голосование. Вот, 44 на 56, 45 на 55, еще немножко поднадавить, вперед, собаки, вперед, 46 на 54. Сейчас мы порвем этих кошатников, порвем их, как тузик кого там, тузик шарика, не знаю кого, тузик, ну, Мурзика, 134, 21, 36, 134, 21, 35, собаки, 134, 21, 35, собаки самые лучшие. 134, 27, 36, фиг вам, кошки, кошки, коты, мы любим котов и кошек, 134, 27, 36, 46 на 54, не можем, не можем, друзья, как ни старайтесь, не можем мы никак одолеть этих кошатников. Даже кто звонит по два раза звонок не учитывается, имейте в виду. Доставайте все свои симки, доставайте телефоны, звоните родственникам, заставляйте всех голосовать. Заберите телефон у ребенка, проголосуйте. 47 на 53, почти, почти, еще чуть-чуть, поднапрягитесь. За тузика, за шарика, за белку, за стрелку, за всех, за них. Они летали в космос, они проторили тропу. Первыми были они, за ними только человек, это был Юрий Гагарин. Они старались для нас, но что делали коты? Жрали и гадили, жрали и гадили. Вот что делали коты. Тьфу, 48 на 52, еще чуть-чуть. А нет, 47 на 53. Ужасно, ужасно. Коты опять выходят вперед. Давайте, остается еще 10 секунд до конца голосования. 134, 21, 35. Собаки. 134, 21, 36. Коты. О боже мой, мы останавливаем голосование. Это была невиданная борьба собачников, собачатников с кошатниками, в которой... победили кошатники! Как я не старался ничего сделать. Но все-таки 48 на 52 это конечный результат этого голосования. Молодцы, собачатники. Но 47 на 53, все, 48 на 52. Еще доходят какие-то 3-4 звонка, там, я не знаю, на последние звонки. О нет, мы проиграли. Мы проиграли, друзья. Прекрасная тема, мастер, спасибо большое. Давно я так не переживал. Вот. Последний раз переживал только, когда смотрел соревнования по Тетрису, и, честно говоря, вот там, да, действительно. Куда, куда? Это же был, это квадрат не туда! Вот это вот, я смотрел, это было супер. Соревнования по Тетрису, оказывается, очень захватывающие, если хороший человек комментирует. Ты не видел? Боже мой, я... у меня где-то в телеге было соревнование по Тетрису. Просто найди там, зайди, значит, Гудошников в телега. Это я всем остальным говорю, ты тут в курсе, ты не подписан, молодец. Или подписан? Не подписан? А мог бы и подписаться, между прочим. И, короче говоря, если ты не подписан, то кто должен быть подписан? Короче, заходишь, Гудошников, ладно, можешь не подписываться. И там Тетрис, вбиваешь в поиски, будет. И там... Слушайте, давайте я включу. А давайте я включу. Так, сейчас, подождите, я сейчас вам включу. О, это гениальная абсолютно вещь, мимо которой нельзя проходить. Это соревнование по Тетрису и комментатор Тетриса. Это что-то, этот парень, он просто бог комментирования. Сейчас. А потом я еще видел соревнование такое же, какое-то то ли в Бразилии, то ли где, то ли в Аргентине. Значит, смысл какой? Шарики едут по, ну, с горы, просто катятся шарики с горы. И комментатор, который, красный шарик сделает, о нет, синий прорывается вперед, нет, но он, попытка совершать, но нет, ты туда пошел, красный шарик. И интересно, просто шарики катятся с горы. Потрясающе, сейчас, Тетрис, я сейчас найду. Так, так, Тетрис, давай, 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 вот, вот, я сейчас тебе скину, а ты, значит, сможешь, да? На общую историю вывести нам. Вот, чтобы звук хороший был. Все, я тебе скинул. Сейчас готовьтесь, друзья. Это будет одно из лучших, одна из лучших видеозаписей, которую вы прослушаете в эфире. Я прям тебе лично скинул. Все, все, ждем, друзья. Сейчас будет интересно. Так, 4 балла пробки в Москве. Нефть, бренд 43.02. Евро 87.19. Доллар 74.15. Просто на всякий случай держу в курсе. Посчитай голосование, как у нас принято. И собаки победят. Главное не 146, пишет Сергей. Юрий Профессионал, пишет Дмитрий. Есть даже крутые комментаторы шахмат. Ощущение, что битва за Москву идет, пишет Арслан. Что, можем смотреть? Да? Куда? Что? Тут... Что, ножа? Куда, дядя, нажать надо? Нажимаю.
С этим импрессионист, импрессарио. Ох ты, вот его импрессарио, что-то ему не повезло. Вот эту линию, палку он мог бы справа скинуть. Но ему повезло.
Соревнование сейчас, по Тетрису, да, с еще прослушайте.
А так он себя там запер, не очень хорошо. И эти две палки у Джеффа почему-то не справа, а слева. Две палки подряд встали. А если сейчас палки не будет, и он Тетриса не заберет, в чем дело? Ой, какая плохая ситуация, ребят. Ага, вот он чуть-чуть сбривает, буквально там две линии себе сбривает, понимаешь?
Соревнование под это.
А, все, палка спасительная прибыла. Понимаете, ну рандом. А если палки не было, ну что бы, сейчас прямо бы помер на 39 линиях с огромным отрывом 57 тысяч очков у Джонаса. Мне кажется, Джеффу надо пересмотреть. Джефф, господи, как высоко у Джеффа палку, срочно! Квадрат, Г, квадрат, Т, З. Палка, палка, нет, нельзя поставить палку. Он не дождался палки чуть-чуть. Еще одна палка. Вот сейчас ему нужно две палки подряд, срочно. Ой, нет, опять не дождался. Хотя, погоди, пусть свободен. Давай, две палки подряд, срочно. Квадраты, Z, T. Вот палка, и он опять закрыл себе. Джефф, Джефф, что ты делаешь? Ох ты, ох. Слава богу, сейчас пока более-менее он пар сбил с этого котла эмоций. Еще одна палка. О! Джефф, там был, ребят, такой ситуации, что мог бы из нее не выбраться. Если бы он сейчас проиграл, Джонас еще 2-1. Все, Джонас побеждает весь турнир, все. Этот матч Джеффу нельзя.
Ну вот такая примерно история. С видео еще интереснее, потому что у ребят, которые играют в Тетрис, абсолютно, как это говорят в интернете, покерфейс. По-русски лицо, не выражающее никаких эмоций. Они просто сидят, значит, полусонные какие-то, и просто складывают эти палочки, которые падают. Палка, палка, куда? Куда? Ну что такое? Он сейчас прекратит абсолютно. Ну, понимаете. Ну, это потрясающе. Я понял, что от талантливого комментатора зависит 70% успеха, 80% успеха того или иного спорта. И в этом смысле я понял, почему Россия смотрит биатлон. Потому что там есть Дмитрий Губерт, который все время... Понимаете, да? Все, что угодно можно комментировать. Как человек выносит мусор. Просто. И он взял пакет, и он идет к мусорке. Удастся ли ему дойти до этой мусорки? Сможет ли он выкинуть пакет? Вот пакет очень тяжелый, он устал, видно, на нем пот, но он молодец. Вперед, идем, давай. Вся Россия на тебя смотрит. Сейчас ты вытащишь этот пакет и выбросишь его. Удастся ли наш игрок? О, боже мой, кажется, он споткнулся. У него недавно была какая-то травма, были проблемы. Но теперь он сможет, у него получится. Я знаю, да, развелась жена, ушли дети, его бросили. Но он справился. Сейчас такая сложная коронавирусная ситуация, друзья, но он в маске. Все, что угодно, можно комментировать. Главное, чтобы был хороший комментатор, я вам точно говорю. Это я к чему? Пора мне идти в комментаторы. А то я смотрю, без обид, комментирование Формулы-1, и, ну, там, там все такие спокойные. Надо нерв, надо орать там. О, боже, Квят разбился! Он, похоже, он уже труп! И потом, нет, все в порядке, он живой. Обратись к психиатру, пишет Александр. Александр, ну, спасибо большое. Добрый день. Уже несколько лет смотрю биатлон без звука, пишет Семпер. Посмотреть чемпионат по пощечинам, вершина идиотизма спорта. Я смотрел. Ну, там вообще комментирование никакущее. Там вообще никакое комментирование. Ого, там упал. Нет, это не то. Нужен хороший комментатор. Остановитесь, прекратите, что вы делаете, пишет Вадим. Да так, развлекаю вас, дуркую. Че ж тут еще делать-то? Идем дальше. Есть еще темы, на самом деле, серьезные, без шуток, без всего. Хотя, с другой стороны, когда читаешь, Рошаль назвал пандемию репетицией биологической войны, ну, вообще задумываешься, не стал ли уважаемый доктор писать книгу какую-нибудь, да? И, может быть, вместе с Пелевиным что-то выпустит в этом году. Но, тем не менее, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии счел пандемию проверкой системы здравоохранения на прочность и заявил, что в России, цитата, пришла не одна напасть, а две. И вы сейчас никогда не отгадаете, что за вторая напасть. Первая — вирус, мы поняли, и вторая — ослабление рубля. По мнению Рошаля, Россия пока избежала только резкого роста заболевания, как было в некоторых странах Европы и в США, из-за более низкой плотности населения и коммуникационных связей, за исключением Москвы и Подмосковья. Ну, может быть, в этом смысле я и соглашусь, что у нас плотность населения пониже. С другой стороны, намного ли ниже у нас плотность населения в Москве, чем в Европе? Думаю, что нет. Думаю, что она может быть даже и повыше вообще-то. Ну, ладно. В пожизненные сенаторы готовятся, пишет мастер. Какая разница? Рошаля же мы уважаем в любом случае, чтобы он не говорил. Но странные какие-то заявления, я не совсем понял. Наверное, я не дорос. Дорасту, пойму. Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тысяч рублей. Медианная заработная плата. Ну, это вот как раз та самая нужная заработная плата. Обычно то говорят про среднюю, средняя ничего не выражает. Вот медианная — это то, что нужно. При этом 7,2% работников получают более 100 тысяч рублей в месяц, а 9,9% менее 15 тысяч рублей. А медианная 34,6%. Таковы результаты исследования РИА Рейтинг на основе данных Росстата, опубликованные 3 августа. Рыболовство и рыбоводство занимают первое место по доле высокооплачиваемых сотрудников. Что? Рыболовство? За это платят? А как? Почти треть занятых в этих отраслях получают более 100 тысяч рублей в месяц. На второй строчке рейтинга находится финансовая сфера, замыкая тройку лидеров добычи полезных ископаемых. Наихудший результат показали сельское хозяйство и легкая промышленность. Здесь только 1,2% работающих могут похвастаться солидными зарплатами. Рыболовство? У меня прямо сейчас зацепило. Я думал, сейчас традиционно там нефть, газ, рыболовство. А есть у нас кто-нибудь из рыболовства? То есть, чем вы конкретно занимаетесь? Вы вылавливаете рыбу, разводите рыбу или что? И почему за это много платят? Объясните, расскажите. Я так понимаю, что это такая профессия, не самая часто встречающаяся, во всяком случае, в Москве. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Меня зовут Валерий, у меня друг работает. Во-первых, там куча ограничений.
Так.
Он не может больше 6 месяцев работать на корабле, потому что там могут возникать что-то проблемы с психикой. А в Швеции так вообще 4 только.
Так.
То есть, а работа там, Нива, там же не важно, там вот, только ловим рыбу в штиль. Ловим рыбу каждый день.
Угу.
Не важно, там шторм 9 баллов или комфортная погода.
Угу.
И это никого не интересует. И у них есть зарплата еще плюс 3 не от вылова. То есть они там. Вот мой товарищ, он главный по энергетике на корабле, он вообще трешку зарабатывает.
Трешку в смысле? Долларов, что ли?
Да.
О, трешка долларов, это больше 200 тысяч.
Специалиста, потому что у них там была такая ситуация, он работал на контейнеровозе, там два рейса, и они попали в 10-бальный шторм. И вот представляете, эти морские контейнеры?
Да, их всех вот носят, волна, они многотонные.
И когда... это реальная история.
Да,
когда
да.
капитан поляк обосрался, он стал за штурвал.
Да.
Ну, потому что они все там могут нести вахту. И потом этот капитан стоял перед ним на коленях и говорил ему: спасибо, что ты вообще здесь в моей жизни. Иначе им бы вообще был капец.
Ну, то есть, он любая
в шестибальном шторме.
Ничего себе, я вообще не представляю, честно.
Это реальная история, абсолютно, я ее не придумал.
Я понял,
и
я
он,
верю.
Когда теперь каждый год в этот день ему звонит и говорит: спасибо тебе, что ты меня спас.
Ну, естественно. Ну, это он натурально спас, получается. Ну, все понятно. Но я не знал, что рыбакам платят хорошо. Мне вот пишут, что рыбаки на Сейнере много платят, пишет Илья Сергеевич. Да, я вообще был не в курсе. Я всегда себе представлял, что это наоборот какой-то такой, вот знаете, тяжелый труд, за который люди получают копейки там, да, и ну просто некуда деться. Нет, видите, наоборот, это, то есть высокооплачиваемый труд. Ну, так в целом, по России, если считать. Он в прямом смысле слова обделался, пишет Александр. Ну, не знаю, так слушатель сказал, вы уж имейте в виду. Он получает 3 полгода, а потом полгода 0. Пишет Валерий. Рыба в магазине дорогая, пишет 51-й. Ну, это же не от рыбака зависит, сколько рыба в магазине стоит. Это уже от ритейлера зависит. Сахалин, рыбаки от сотки, пишет Николай. Слушайте, ну, ладно. Тогда, может быть, я сейчас спрошу, а вдруг у нас еще есть рыбаки действительно, да? И вот такие вот, промышленные какие-то. Слушайте, я вижу в этом романтику. Ну, то есть, когда обычно даже в кино показывают каких-то рыбаков, то это, ну, не знаю, это какая-то романтика в этом. Или никакой романтики нет, это я выдумал. Ну, то есть у меня даже сейчас родилась мысль, а может быть, когда-нибудь метнуться, типа, в рыбаки, моряки. Ну, что, круто. Или не круто. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Ну, всякое интереснее, чем на кассе сидеть, правильно? Ну, если так серьезно. Если ты здоровый мужик, всякое интереснее, чем на кассе сидеть. Или нет? Я просто не знаю, как это устроено. 7373948. Мне бы людей послушать. У нас мало времени, поэтому если вы вот из таких, расскажите. Ну, правда, интересно стало. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз.
Да, Андрей. Да.
Ну, во-первых, там вахта, и от нее никуда не денешь. В твое время выходит, ты обязан идти держать там. Плюс работа по кораблю, там всякие приборки, ну, плюс ветер, дождь, там все это, ну...
я не знаю, люди бывают ломают.
А, то есть это очень тяжело.
Ну да, плюс он там не один день в море.
Угу.
Там они же еще и плав в этот док, они к нему швартуются, заправляются, опять идут. Они по несколько там недель, бывает и месяц, он не подходит к берегу.
Ничего себе.
Ну, конечно.
Ничего себе. Интересно, интересно. Я думал, что это уже такие дела давно минувших дней. Я просто смотрел как-то программу, такой документальный фильм о рыбаках. Вот интересно было. Что-то они там крабов каких-то ловили. Ну, прям там тяжко. Там... Ну, может тебя чем-нибудь раздавить, например, клетухами вот этими огромными, которыми они ловят. Я ради романтики на чеченском нашем сейнере около Фарерских островов ловил пикшу за $300 в месяц. Работа тяжелейшая и постоянно шторма, и драки, и пьянство. Буэнавентура пишет. На чеченском сейнере около Фарерских островов ловил пикшу за $300 в месяц. Представляете? Ну, человеку есть что рассказать. Смертельный улов. Да, наверное, так программа называлась. Это же название программы, да, Гафон? Друг рыбак живет на Камчатке, занимается выловом ментая. Зарплата рыбака от 100 тысяч рублей. Он механик, у него 150. Уходит в океан на 3 месяца, потом 3 дома, пишет Сергей. Да, да. Так они не постоянно в море выходят. Есть периоды, когда нельзя ловить рыбу, то есть несколько месяцев работают, а несколько отдыхают, пишет 305-й. Ну, то есть, давайте так, несколько месяцев работают, а несколько месяцев работать не могут, то есть денег нет, получается. Такая сезонная работа в каком-то смысле, да? Это как есть туристические какие-то места, приезжают туда туристы, хорошо. Уезжают туристы, сезон заканчивается, плохо все. Ждут следующего года и опять туристов, чтобы они деньги привезли. Но только ждать туристов, это не так сложно, наверное, как, да, рыбу ловить. Но интересно, интересно. Да, слегка полегче, слегка. Хотя бывают такие туристы, что, наверное, даже на сейнере безопаснее, чем с ними общаться, да? Ну, правда же, бывают такие люди. Интересно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит Москва-бот, Телеграм. Вот, кстати, в этом смысле американцы молодцы, они делают программы про таких людей. Я видел про золотодобытчиков, про рыбаков, про там каких-то еще, вот, ну, работяг. И на самом деле, когда снимают, ну, как это, сериалити это называется, то есть это как реалити-шоу, как сериал сделано сразу, вот, когда снимают, и ты погружаешься в эту атмосферу, ну, интересно, интересно, там много всяких таких сложностей, тонкостей и опасных ситуаций, которые еще и на камеру сняты, и тебе хотя бы становится понятно, чем люди занимаются. В этом смысле, конечно, хотелось бы, чтобы и наше телевидение как-то вот в такую тему погружалось. Я думаю, что поскольку мы живем, ну, у нас северная страна, у нас вообще много таких разных есть профессий и разной такой работы, о которой, если людям рассказать, им станет, ну, во-первых, интересно, а во-вторых, даже и страшно. И уважение появится. Вообще, я думаю, что если хорошую программу снять про шахтеров, да, как они там в забой идут, ну, это будет дорогого стоить. Просто показать, как люди работают. Не с точки зрения вот этого, значит, мы сейчас покажем немытую Россию, да, пропагандистские вот эти все вещи. Не с этой точки зрения, а просто показать реалии, как вот человек работает конкретно, в каких условиях он трудится, как он трудится, чем он рискует, какой он человек, портретно его описать, рассказать о нем, да, с какими проблемами сталкивается. Мне кажется, что это вообще самое, наверное, интересное, вот эти вещи, да, сериалити, это самое интересное, что может сделать телевидение. В принципе, но это дорого стоит, насколько я знаю. В детстве хотел быть лесничим, как в американских фильмах, но зарплата 15 тысяч рублей, пишет Владимир. Эх, сейчас бы на Фарер на чеченском судне, а не вот это вот все, пишет слушатель. Несколько месяцев на кассе, несколько месяцев в море, пишет 12-й. Про заготовку леса. Да, Агафон, я как-то смотрел ролики в интернете, мне просто стало интересно. Вообще, я интересуюсь людьми, вот если это кому-то не свойственно, то мне свойственно. Как правильно валить лес? И вот кто вручную там валит, да, не специальной какой-то техникой, а вот у него там топор, бензопила, и все. Ох, это сложная задача. То есть я-то думал, что ну спилил дерево, оно упало. Нет, нет, там нужно знать, в какую сторону, как ветер дует, чего, как, где корни какие. Боже мой, иначе тебя может вот этот вот многотонный столб деревянный просто раздавить, и все. Да, страшное дело. Я с вами прощаюсь, до завтра. И да пребудет с вами сила.